В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Начинаем с главной, довольно скандальной новости дня. Вашингтон официально признал, что вступает с Россией в войну. Пентагон присвоит кодовое имя операции на Украине. А руководство ею поручит конкретному генералу армии США, который возглавит американскую программу по обучению украинских военных и оказанию помощи ВСУ. Произойдет это в ближайшие недели и означает только одно. Фактическое признание Вашингтона того, что американская армия принимает участие в боевых действиях на Украине. Более того, только лишь в рамках названной операции. Возможно, учреждение каких-либо специальных выплат за службу и наград для военных, которые принимают в ней участие. На таком фоне Байден написал в своем твиттере, что поговорил с Зеленским и поздравил того с независимостью Украины. Сообщается, что Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление 3 миллиардов долларов для войны с Россией и назвал это лучшим подарком Украине за всю историю так называемой незалежности. Советник Зеленского Арестович заявил, что в новом пакете военной помощи от американцев есть 3 позиции, которые не раскрываются, и они якобы, эти конкретные 3 позиции, принесут много сюрпризов России. Однако пока сюрпризы ждут исключительно Украину. Генштаб ВСУ бьет тревогу. Россия стянула к границам Украины более 400 боевых самолетов и 360 вертолетов. Кроме того, в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22. А уже по информации британской разведки, в Белоруссии и России прямо сейчас накапливают большое количество зенитных систем большой дальности, а также комплексы гусеничных ЗРК. И все они находятся близко к границе, настолько близко, что способны накрыть всю территорию Украины, даже не покидая Беларусь. Более того, белорусские военные аэродромы якобы демонстрируют высокую активность ВВС России. И все это говорит о том, что Россия highly likely готовится к крупномасштабной воздушной атаке на Украину с территории Белоруссии. Ну и главный вопрос, который стоит перед западными разведками сейчас, что делать и куда перебрасывать малочисленные украинские ПВО, которые задействованы на активных участках фронта.
Президент вновь подчеркнул поддержку США Украины в то время, как они защищаются от российской агрессии, включая вчерашнее объявление о пакете вооружений на 3 миллиарда долларов. Он поздравил Украину с особенно важным днем независимости и высказал восхищение народом Украины и ее вооруженными силами. Я не могу объявить ни о каком визите или встрече с глазу на глаз.
Президент только что написал в Твиттере о своей приверженности Украины. Но мне просто интересно, обсуждалась ли вера в самого Зеленского, исходя из сообщений о недоверии? Не захотел ли президент дать свои заверения Зеленскому, что он с ним?
Мы поддерживаем Зеленского президента и его бой за свободу. Мы поражены тем, что украинцы смогли сделать за последние 6 месяцев.
В силу того, что у США нет войск на земле на Украине, с самого начала есть обеспокоенность о том, куда в итоге попадает это оружие.
В то время как мы влили миллиарды долларов, есть обеспокоенность, что это оружие может оказаться в неправильных руках и в конце концов оказаться направленным против тех, кому должно было помочь. Танки, дроны, ракеты прибывают на передовую войны. США потратили миллиарды долларов для того, чтобы помочь Украине дать отпор России. Все больше обеспокоенности о том, куда попадает это оружие.
Сложно понять, насколько они готовы отслеживать поток оружия в страну. Это открытый вопрос.
News Nation нашел объявление о продаже Switchblade на черном рынке.
В этом определенно потенциально есть элемент коррупции, а также враг. В данном случае русские смогли предотвратить поставку большого количества вооружений на передовую. Это открытый вопрос, попадает ли это в те руки, в которые мы не хотим, чтобы оно попало.
Спустя 6 месяцев ноша защитников не стала легче. Русские здесь укрепились, это будет сложно изменить, и местность не помогает, говорит майор Цехоцкий. У русских столько амуниции, они постоянно нас обстреливали. Только на прошлой неделе много их товарищей по оружию погибли под российским огнем.
Есть ли свет в конце тоннеля? Есть ли у нас информация о том, что война на Украине подходит к концу?
К сожалению, нет. На самом деле, буквально в последние дни мы услышали от Кремля, что они не намерены искать дипломатическое окончание этой войны. Все их намерения прямо противоположны. Они направлены на продолжение этой войны против Украины и украинского народа. И это, очевидно, вызывает внимание у всех во всем мире, не только у жителей Украины.
Вы не поверите, но продолжение войны на Украине в том числе хотят власти Тайваня. Накануне немецкий таблоид Bild сообщил о невиданной щедрости Тайбэя. Киев получит от него 800 дронов-минометов, а револьвер 860, которые могут нести, посмотрите, до 8-60-миллиметровых мин и сбрасывать их с помощью вращающегося барабана, как револьвера. Специалисты, правда, говорят, что эти дроны могут летать со скоростью 30 километров, что делает их легкой мишенью. Ясно, что без отмашки из Вашингтона Тайвань бы на такой шаг не решился. Сам гегемон после официального вступления в войну против России открыл еще и второй фронт. Подергать китайского тигра за усы решила еще одна и снова 70-летняя американская бабушка. На сей раз сенаторка США Марша Блэкберн. Она уже прилетела на Тайвань в составе американской делегации. Пекин отреагировал на ее визит, начав боевые стрельбы в ближайшей к Тайбэю китайской провинции Фуцзянь. А спецназ КНР уже тренируется захватывать дворец, который очень-очень похож на президентскую резиденцию в Тайбэе. Может быть совпадение, но взгляните просто на второй фотографии то, как выглядит настоящий дворец на Тайване. Учения проходят на территории внутренней Монголии, где был построен специальный макет здания. Официальный Пекин второй раз за месяц визит конгрессменов США назвал опасным ходом. В прошлом месяце было 2 визита, в этом опять 2 визита. Опасным ходом, который похож на игру с огнем. Это прямая цитата, и здесь, разумеется, не поспоришь. В первом же своем выступлении сенаторка Марша сказала, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея – это новая ось зла. И никому из этих стран Запад не должен доверять. И вообще всем нужно быть готовыми к новой войне.
Считается, что страна наращивает свои запасы ядерного оружия, развивает крайне опасные сверхзвуковые ракеты и уже лидирует в кибервойнах. Исторически Китай был сухопутной державой, но за последние десятилетия он с нуля создал современный военно-морской флот, часть которого базируется на Хайнане. Сейчас у него больше судов, чем у любой другой страны, и эти военные корабли были построены для защиты их интересов. Президент Си Цзиньпинь не скрывал своих военных амбиций. Он хочет, чтобы к 2049 году у Китая была армия мирового класса, которая могла бы сражаться и выигрывать войны.
Конечно,
на протяжении десятилетий между странами происходили трения с международными инцидентами, вызванными третьим кризисом в Тайваньском проливе с 95 по 96 год, взрывом посольства Китая в 1999 году США в Белграде. Подъем Китая означает, что он находится в более равных условиях США. И поскольку обе страны соперничают за лидерство в мире, инциденты между ними с большей вероятностью могут перерасти в войну.
Ставки для США очень высоки. Если они потеряют Тайвань, есть опасения, что Китай может использовать Тайвань для дальнейших действий в западной части Тихого океана. Доверие США может быть подорвано, если они не встанут на защиту Тайваня.
Вторжение России пустило ряд волнений по всему миру, далеко выходящих за рамки смерти и разрушений в самой Украине. Более чем в 8 тысячах километрах отсюда, на Тайване, с особой озабоченностью наблюдают за реакцией мира на российскую агрессию. Многие на Тайване видят тревожные параллели между Украиной и собственным автономным островом, который находится у берегов Китая. Пекин считает Тайвань частью Китая, так же, как президент России Владимир Путин говорит, что украинцы и русские – один народ. Какой урок усвоил Тайвань из конфликта на Украине? Готовятся ли там люди к неизбежному конфликту с Китаем?
Президент проводит прямую зависимость с тем, что происходит с российским вторжением на Украину. И ситуация здесь показывает, что то, что происходит на Украине, свидетельствует о глобальном авторитаризме, проводящем экспансионистский курс. Опыт украинского народа – урок для людей Тайваня о том, как важно бороться за свою демократию. Конечно, мы видим множество признаков солидарности Тайваню от людей по всему свету, особенно в либеральных демократиях. И это отчасти ответ вторжению на Украину. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, яркий тому пример. С тех пор прибыло еще больше американских делегаций.
Я рада, что спустя 14 лет сенатор Блэкберн снова здесь, особенно в такой ключевой момент. Долгая поездка на Тайвань показывает мощную поддержку Конгресса США. Это очень много значит для нас.
Мы знаем, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея – это новая ось зла. Никому из них нельзя доверять. Для нас важно всегда помнить об этом и оставаться решительными.
Войны, которые, как мы думали, остались в прошлом, еще возможность.
Удивительно видеть, как армия вторгается в фактически другую страну и нарушает суверенитет так жестко, невзирая на сопутствующий экономический ущерб. Но геополитическая нестабильность может привести вас к экстремальным поступкам. Потому я считаю, что очень важно посмотреть на ситуацию с Китаем через эту призму.
Когда дело доходит до войны между ядерными державами, нет ничего неизбежного.
Нам нужно отказаться от менталитета холодной войны.
А тем временем Шольц заявил, что в Германии пора легализовать марихуану. При этом сам канцлер Германии сообщил, что никогда не курил травку, не курит. И курить не планирует, но мы с вами Шольцу, конечно, не верим, особенно после вот этой выходки. Посмотрите, канцлер Германии оседлал немецкий танк «Гепард» и, стоя на броне, пообещал Киеву помочь победить Россию или, как говорят у них там, на натовских сходках, помочь добить российскую гадину. Произошло все это на немецком полигоне Путлас в Гольштейне, где в данный момент обучают украинских боевиков убивать русских людей. Шольц сказал, что восхищается храбростью украинских солдат и заверил их в том, что поставки немецкого оружия не иссякнут до полной победы Киева над Москвой. Впрочем, выглядел Шольц максимально нелепо. И грозного арийца из Олафа не получилось. Карабкаться на установку «Гепард» канцлеру пришлось по стремянке. А уже спускаясь на землю, Шольц едва не упал. Руководители Третьего рейха, наверное, перевернулись бы в гробу, глядя на это. Но в ничего, как говорится, не сделаешь ради того, чтобы переплюнуть танкистку Лиз Трасс и взять реванш у России. То есть история немецкую ливерную колбаску так ничему и не научила. Более того, вслед за Шольцем Минобороны Германии назвало Россию главной угрозой, и это уже что-то совсем запредельное. В том смысле, что не прошло и 80 лет с тех пор, как немцы на минуточку уничтожили 30 миллионов жизней в России. И вот уже заявляют, оказывается, что это Россия опять угрожает Германии, а Херр Шольц лезет на танк.
Как бывший госслужащий, немецкий канцлер Олаф Шольц вступил на незнакомую землю, когда взгромоздился на зенитный танк на полигоне Путлас.
Шольц ознакомился с техникой и заявил, что восхищается храбростью украинских солдат. Кроме того, Шольц заверил Украину в дальнейшей поддержке оружием, которую будет осуществлять Германия.
Вначале Шольц ознакомился с гепардом снаружи, а потом Олаф Шольц не мог не забраться на машину. Всего украинцы должны получить 15 этих модернизированных зенитных установок. Три уже применяются на фронте. В 2010-м Бундесвер списал эти установки из экономических соображений. В 2032 году военные из-за угрожающей ситуации должны получить преемника этой установки. Олаф Шольц в любом случае, как мы видим, заметно впечатлен.
Я подробно пообщался с украинскими военными. Я сказал им, как я восхищаюсь их мужеством. Сейчас они обучаются здесь, но они вернутся на Украину. Они защищают свою страну от ужасной угрозы со стороны жестокой захватнической войны России. Мы будем и впредь поддерживать Украину нашими финансовыми возможностями, а также оружием, которое мы можем предоставить из Германии.
Сам танк канцлер не тестировал, но забрался на него.
Какая символическая сила исходит из этого визита, если на протяжении нескольких месяцев ничего не было слышно о поставках?
Да, именно поэтому этот визит Шольца невольно выглядит комическим. Давайте напомним, что произошло в апреле, когда канцлер Германии категорически отказывался поставлять на Украину тяжелое оружие. Тогда он смягчился после того, как Штаты оказали на него давление, когда американский министр обороны посетил конференцию по поддержке Украины в Рамштайне. И немецкий министр обороны тогда пообещал гепарды. За 42 часа до этого канцлер категорически отвергал такие поставки. И этот визит канцлера выглядит действительно странно. С его помощью он хочет послать сигнал. Да, он поддерживает Украину тяжелым вооружением.
При этом, справедливости ради, Шольцу впору лезть не на танк, а на стену. Кризис в Германии усугубляется вслед за Канадой. Председатель Ассоциации бумажной индустрии предупреждает о возможном дефиците туалетной бумаги в стране. А европейские цены на газ продолжают неуклонно расти. С радостью наблюдаем и уже перевалили за 3300 долларов за 1000 кубометров. «Газпром» обещал, что скоро увидим 4, а ближе к зиме и 5000. Вместе с газовыми ценами взлетела и стоимость электричества. Рекордные цены – в целом ряде европейских стран, и в Румынии, и в Греции, и в Болгарии, и во Франции. Bloomberg пишет, что в ФРГ электроэнергия подорожала сразу на 23% и приближается к 800 евро за мегаватт-час. Во Франции электричество сейчас в 10 раз дороже, чем год назад. Мегаватт-час стоит уже 900 евро. Издание пишет, что рост тарифов обусловлен сокращением поставок газа, вы не поверите. Из России. В попытках найти замену российскому топливу товарищ Макрон отправился в Алжир. Там Парижу до сих пор, мы знаем, не могут простить 132 года колонизации. А каяться за колонизацию Макрон не хочет. Хотя во время прошлого визита в Алжир 5 лет назад вроде назвал действия французов-колонизаторов преступлениями против человечности. Правда, с тех пор президент Пятой Республики уже успел усомниться в том, что алжирская нация, в принципе, существовала до прихода французов. И это на противоположной стороне Средиземного моря, разумеется, никому не понравилось. есть ли мольбы и унижения Макрона перед президентом Алжира ни к чему не приведут, то французам придется прям совсем тяжело. До 2023 года потребители защищены от дорогого электричества так называемым ценовым щитом правительства. Это щит, который предполагает оплату разницы между базовой ценой и ценой рыночной. Что будет дальше, не знает совсем никто. Поэтому Макрон призывает французов затянуть пояса и говорит, что эпоха изобилия не только во Франции, во всем Евросоюзе закончилась. Но только не для самого Макрона. Просто взгляните на эту чудесную фотографию. Макрон с женой отдыхает на яхте, пока простые французы готовятся к дефициту продуктов, веерным отключениям и жизни, простите, без туалетной бумаги.
Этой зимой Франция может столкнуться с проблемами в энергоснабжении из-за возможной угрозы того, что Россия прекратит поставки газа в Европу из-за войны на Украине. Эммануэль Макрон предупредил о том, что предстоящие месяцы будут трудными, и призвал к экономии и ограничению использования энергии.
Макрон заявил, что нужно будет пойти на жертвы. Он призвал перестать жить беспечно и беззаботно. Мы видим, как порядок вещей в Европе меняется по всем фронтам, особенно это касается энергоресурсов, цены на которые взлетели. Из-за этого нас ждет особенно суровая зима. Поэтому он призвал к экономии энергии, использовать ее меньше, чтобы суметь пройти эту суровую зиму. Поэтому нужно пойти на жертвы. Правительство ожидает серьезную оппозицию своей повестке. Крайне вероятно, что мы увидим много протестов на улицах. Если правительство собирается справляться с проблемами, ему нужно доказать французам, что оно способно сделать. И во-вторых, что эти решения подойдут французам.
Этим утром мы узрели резкое изменение в том, как Эммануэль Макрон подает информацию. С начала своего президентства в 2017 году Макрон был оптимистом.
Телеоптимист.
Несмотря на всю тяжесть проблем, о которых ему сообщали министры или советники, он всегда находил решение и оставался оптимистом. Этим утром, первый раз за все время, мы увидели Эммануэля Макрона серьезным, с озадаченным выражением лица. Его обращение ознаменовало резкое изменение в том, как нам предстоит жить.
Этот рулон туалетной бумаги из наших давних запасов.
200
блат, 3 лаг. А этот рулон мы купили на этой неделе. Тот же супермаркет, фирма, 200 кусочков, трехслойная, идентичные. Но мне стало интересно, почему старый рулон больше нового. Я сравнила кусочки. Вот этот кусочек от старого и кусочек от нового. В бумаге все так же 200 листочков, но они стали меньше на несколько сантиметров.
Ну и у журнала «Экономист» наконец-то назрел вопрос. А санкции против России вообще работают? Как говорится, не прошло и полгода, как они догадались, хотя полгода с момента спецоперации России на Украине уже прошло. Что делать дальше и как спастись? Лучше других европейских политиков знает бывшая глава МИД Австрии Кнайсель. Та самая Кнайсель, которая плясала с президентом Путиным и теперь вынуждена из-за угроз эмигрировать. Вот такой фотоколлаж она выложила в своем твиттере, изображение картины «Ходоки у Ленина» художника Владимира Серова. Правда, сам Ленин на картине заменен на президента России Путина. А вместо ходоков подразумевается делегация из Европейского Союза. Кнайсель подписала картинку так. «И однажды придет время для дипломатии, для настоящих разговоров». Может быть, Кнайсель права. Но велика вероятность, что когда время придет, то Евросоюз наконец-то будут представлять не те люди, которые сейчас позируют с тяжелой техникой и тянутся к красным кнопкам. При этом британские средства массовой информации уже откровенно хохочут над пока еще главой форен-офиса Лизой Трасс. Газета «Гардиан» будущую работу танкистки Трасс видит вот так. Лиза носом нажимает на красную кнопку. В ушах у Лизы сережки в форме эмблемы НАТО. При этом мы помним, что удар ядерный она обещала нанести даже без консультации с каким-то там Североатлантическим альянсом. На коробке с кнопкой написано «Подумай, прежде чем нажимать». А Лиза в ответ говорит, что это обычные будни английского премьера, и нажимает на кнопку. Ну и пока ядерный апокалипсис не наступил и Лиза еще не у власти, в интернет выложили полный трейлер скандального фильма «Мой сын Хантер», который должен заставить американцев, цитата, «проснуться», так во всяком случае заявлено. То есть раскрыть фильм должен всем избирателям правду о грязных делах семейства Байденов. В нем будет все. Коррупционные сделки за рубежом. Рубеж – это, естественно, Украина. Безудержные вечеринки, наркотики, проститутки, разврат. Ну и главный, конечно же, козырь Трампа и республиканцев – тот самый ноутбук сына президента Америки. Как сообщают источники республиканцев в Сенате, руководство ФБР в 2020 году официально запретила расследовать дело о пропаже ноутбука с личной перепиской и скандальными фотографиями видео Хантера, чтобы не повлиять на результаты президентских выборов. Устав ждать справедливости, республиканцы выпускают фильм на собственные деньги и таким образом хотят укрепить свои позиции перед предстоящими выборами в Конгресс, на которые Трамп сильно рассчитывает.
А вы знаете, кто я?
Они мне сказали, что ты VIP. Связан с правительством.
Какой забывает свой лэптоп в мастерской? Ты Байден. Ты разрушил все, что я строил. Я хочу знать, есть ли на этом ноутбуке то, что испортит мне выборы.
Друзья, пора праздновать!
Кто конечный пункт всех решений международной политики режима Обамы?
Итак, тебе нужен миллиард долларов?
Где Хантер?
Я не помню, чтобы мне платили столько денег, но я помню за что. Я люблю своего папу и хочу, чтобы он мной гордился. Это я проворачиваю все сделки. Я.
Я думаю, что этот фильм очень-очень поможет людям проснуться.
Я надеюсь, потому что они должны знать об этом и знать о связанной с этим коррупцией.
Агентам ФБР запретили расследовать лэптоп Хантера Байдена, согласно различным консервативным источникам. Это сообщил источник сенатора от республиканской партии Рона Джонсона. Он утверждает, что руководство ФБР запретило любые расследования ноутбука, чтобы предотвратить влияние на выборы 2020 года.
При этом мы понимаем, что едва ли демократы во власти, их сторонники в обществе слишком сильно возмутятся. Фильм финансируют республиканцы, всю философию которых Байден давеча назвал полуфашистской. Мол, дело не только в Трампе, они все в душе такие фашисты. Все отличие между западными, консервативными и либеральными политическими силами видно вот на этих восхитительных кадрах. Впервые мы долго ждали. На подиум недели моды в Нью-Йорке вышел 10-летний ребенок. Модель зовут Нуэлла Макмахер. Модель стала самой молодой в истории показа мод. Но это было бы слишком скучно. Главное здесь другое. Модель-мальчик, трансгендер, впервые в истории. Свой переход в другую, как шутят родители мальчика, команду мальчик начал в 4 года. Не без поддержки этих самых родителей. У него две мамы, которые тоже, конечно, трансгендеры.
Встречайте, Ноэлла, самая молодая модель трансгендер, которая выходила на подиум недели моды в Нью-Йорке. Всего в 10 лет Ноэлла вышла на подиум для Мела Аткинсона, дизайнера одежды для трансгендеров. Ее родители Ди Макмахер, 35 лет, и Рея, 32 года, невероятно горды своей дочерью, которая начала публичную смену пола в 4 года.
Десятилетняя Ноэлла Макмахер дебютировала на неделе моды в Нью-Йорке в феврале в качестве одной из нескольких транс- и небинарных моделей, работающих для компании Trans Clothing. Оба ее родителя – трансгендеры, родились биологическими женщинами, но теперь идентифицируют себя как небинарные. Биологическая мать Ноэллы, Ди, воспринимает, что в детстве ее дочь часто устраивала истерики и отказывалась носить одежду, которую они выбрали для нее. Поведение, которое в конечном итоге привело к тому, что маленькая девочка заявила, что, по ее мнению, она родилась не того пола во время сеанса терапии. В 2 года она начала говорить нам, что она не мальчик. 4,5 года она начала социальный переход, а в 7 лет сменила пол законно. Ди добавила: «У нас с супругом, вероятно, всего 2 пары обуви на двоих. Мы вообще не интересуемся модой, но Ноэлла – противоположность. Она любит блеск, макияж и одежду. Мы даже не знаем, как еще поощрять такую женственность. Она показывает миру, что трансы прекрасны». Тем, кто спрашивает, откуда ребенок, знает, что он трансгендер всего в 10 лет, Ди сказала, что у нее готов ответ. «Мы с супругом тоже трансгендеры, но Ноэлла поняла себя и начала переход намного раньше нас».
Ждем самоуничтожения и саморазрушения Соединенных Штатов Америки, а пока приходят срочные тревожные новости. В результате обстрела ВСУ перебиты 3 из 4 ЛЭП, которые идут в сторону Украины, после чего все 6 блоков Запорожской атомной электростанции были отключены от украинской энергосистемы. То есть Украина, что получается, доигралась с обстрелами и попросту перебила линии электропередачи, и в итоге Зеленский своими же оручками отрезает страну от энергии. Так что как минимум одна перемога налицо, электричество становится меньше. Накануне, мы помним, Шойгу предупреждал по телефону своего французского коллегу Ле Корню о том, что действия украинских военных могут нарушить безопасное функционирование Запорожской атомной станции, что может привести к катастрофе европейского масштаба. Главы оборонных ведомств отметили важность посещения атомной электростанции сотрудниками МАГАТЭ и выразили готовность оказать необходимое содействие инспекторам. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, хотя ранее Макрон говорил, что надо разорвать все связи с Путиным и не проявлять слабину. В США при этом призывают отказаться от военных действий вокруг Запорожской АЭС и создать демилитаризованную зону, сообщают в Госдепе. Этого же требуют от России. Сейчас и в Организации Объединенных Наций. Вот только в Америке в упор не хотят признавать, что обстрелы ведет ВСУ по приказу Зеленского и ведет обстрелы с помощью американского оружия. Есть доказательства, у нас американского оружия нет. Но и замгоссекретаря США Бонни Дженкинс заявила сегодня, что Госдеп пока не в состоянии выступить с какими-то официальными заявлениями и подтверждениями того, что обстрелы ведутся с той или иной стороны, что звучит, конечно, как издевательство. Бьют же хаймерсами по наводке американцев, а американцы в отказ. В ответ на это заявление первый зампостпреда России в ООН Полянский заявил, что делегация Международного агентства по атомной энергетике приедет на Запорожскую станцию в ближайшее время. Процесс по подготовке визита идет позитивно. Вот они-то, представители делегации, и должны рассказать всему миру, кто, зачем, почему обстреливает станцию. Смотрим.
Системы безопасности активированы на Запорожской атомной электростанции на юго-востоке Украины после перебоев с поставками на подконтрольной России территории. Об отключениях также сообщили на территории Херсонской области.
Невероятно трудно верифицировать все эти утверждения и контрутверждения, так как АЭС находится под русской оккупацией с начала марта. Несмотря на то, что украинские специалисты все еще работают там. Россия и Украина неделями обмениваются обвинениями в том, кто обстреливает станцию. Конечно, такой уровень активности военного характера вокруг атомной станции повышает опасения на предмет катастроф.
Россия захватила АЭС, захватила ее в начале войны, и многие думали, зачем им это. Теперь у нас есть ответ. Они хотели захватить ее, аннексировать, как они аннексируют другие территории. Вспомните, у них был на февраль запланирован референдум на территории Донбасса, который они сейчас оккупируют. Сейчас они могут добавить туда Запорожскую область.
Представитель Совета по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия может объявить первый референдум уже на этой неделе, в особенности в городе на северо-востоке, в Харькове. Кирби заявил, что Москва будет пытаться манипулировать результатами референдумов. Он добавил, что администрация Байдена не будет считать результаты законными.
Мы видим фиктивные референдумы, которые Кремль организует в регионах, которые контролируют попытки установить свою оккупацию, так же, как они делали в Крыму. Нам нужно усиливать международное давление и повышать издержки для президента Путина и его партнеров, пока права украинцев и суверенитет их страны не начнут уважать.
Любопытно, что американцы продолжают маниакальным образом пытаться повысить издержки для Путина, но туалетная бумага заканчивается в Канаде, Германии и вот теперь Франции. Вы продолжайте свои попытки. Давайте сейчас перенесемся на Запорожскую атомную станцию. Владимир Рогов на прямой связи, член Совета военно-гражданской администрации. Что в действительности происходит? Отключена станция, не отключена. Украинцы говорят, что перебиты последние связи между станцией и Украиной.
Да, добрый день, Ольга. Ну, если говорить по поводу ситуации на атомной станции, слава богу, она контролируемая, электроэнергия вырабатывается, она поставляется непосредственно на освобожденную территорию Запорожской и Херсонской областей. Как видите, слава богу, свет, электричество у нас есть и связь есть. Вчера были проблемы. А почему вчера были проблемы? Потому что это было вызвано нарушением подачи этой энергии именно с Запорожской АЭС. В результате провокации со стороны боевиков Зеленского, в общем, произошло короткое замыкание на сверхвысоких линиях электропередачи, 750 киловольт, это очень много, и из-за короткого замыкания произошел небольшой пожар, и на атомной станции сразу же сработали системы безопасности, потому что перепад напряжения был очень большой, автоматика так устроена, еще в советские годы, 50 лет назад, закладывали такие условия, что в случае скачка напряжения атомная станция сразу выходит в другой режим. На место, мало того, это при том, что сработала автоматика, еще были люди, которые тоже бы руками бы подстраховали, если бы, не дай бог, что-то внештатное происходило. На место пожара линии электропередач выехали аварийные службы, они очень оперативно выполнили работы по восстановлению подачи этой энергии, и затем вот Энергодар, Мелитополь, Херсон, Новая Каховка и так далее получили эту энергию. В зависимости от города, от полутора до трех часов не было подачи энергии. Сейчас, слава богу, все нормально, вот уже почти сутки, да, мы опять с электричеством. Что касательно перебитых линий электропередач, передается электричество на территории постукраинского пространства под контрольный режим Зеленского, то здесь ситуация простая. Всего их 4, 3 из них действительно долгое время были перебиты, потому что все время шел интенсивный обстрел. Несколько раз они даже ремонтировались ремонтными бригадами с нашей стороны. Но желание киевского режима их перебить было сильнее, и мы поняли, что рисковать сотрудниками ремонтных бригад, аварийной службы, как минимум неразумно и даже преступно. И в конце концов, вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, просто физически невозможно передавать энергию на правый берег Днепра. Соответственно, теперь из территории экспортеров, я напомню, официальный Киев поставлял эту энергию в Евросоюз. Понятно, на этом государство зарабатывало мало, больше обогащались лично Ахметов и Зеленский, два олигарха. Но теперь они обогащаться тоже не смогут, а страна из территории, которая им подконтрольна, из экспортеров превращаются в импортеров.
То есть энергосети Украины самоотключились, будем это так называть, от Запорожской атомной электростанции. Прямо сейчас на Украину, которая подконтрольна Зеленскому, электроэнергия с Запорожской атомной станции не поступает. Да, нет, просто чтобы поставить точку.
По имеющейся у меня информации, да, эта энергия не поступает. Нет физической возможности даже это делать. То есть все-таки электричество же идет на расстояние по проводам, а когда провода отсутствуют, то да, все, возможности поставлять электроэнергию на ту сторону у нас нет.
Поняла вас. Скажите, пожалуйста, куда бьют прямо сейчас украинцы? Что за пожары в непосредственной близости от Запорожской атомной станции? Связаны ли они как-то с ударами и представляют ли они опасность для самой станции?
Да, пожары наиболее активны были вчера, собственно говоря, из-за пожара и произошло короткое замыкание непосредственно. Если говорить по поводу их размера, то я выкладывал у себя в телеграм-канале просто фотографии со спутников, чтобы представить себе объем горящих лесов. У нас там и так очень мало лес, где есть. Ну вот и практически здесь очень много леса выгорело. Это пригород непосредственно Энергодара, территория достаточно близкая к самой атомной станции. На данный момент пожары потушены, осталось несколько очагов тления, но открытого огня на данный момент не наблюдается. То есть вот наши, без привлечения герои, да, сотрудники МЧС, пожарные службы, вчера весь день тушили, сегодня ночью, и вот сейчас остались только очаги тления, но не открытого горения.
Скажите, пожалуйста, что известно по поводу миссии МАГАТЭ? Переговоры якобы идут позитивно. Что значит это позитивно? Когда приедут представители? В каком количестве? Есть ли у вас информация?
Да, если говорить по визиту делегации МАГАТЭ, действительно, у меня есть очень, очень сдержанный, но все-таки оптимизм касательно этого визита. Потому что из тех заявлений, которые сделал господин Гросси, я напомню, это глава агентства, международного агентства по ядерной безопасности, он четко заявил о том, что хотят появиться в ближайшее время. Ближайшее время – это конец августа, начало сентября. Крайний срок, который озвучен всеми сторонами, которые ведут переговоры, это 5 сентября. То есть мы видим, что тогда уже остается даже меньше полутора недель. Поэтому мы сейчас держим кулаки, молимся, очень сильно надеемся, да, что наконец-то это произойдет. И могу сказать одно, что мы приложим все усилия, чтобы этот визит был, естественно, максимально безопасный, тем более опыт обеспечения безопасности для визитов международных делегаций у нас уже есть. У нас много раз побывали и международные журналисты, и представители гуманитарных миссий, люди, которые приезжали помочь сюда, и политики общественной деятельности, и общественные деятели со всего мира. Поэтому обеспечить безопасность, я уверен, мы сможем на должном уровне. Касательно количества делегаций участников, это определяет МАГАТЭ, кто им нужен, какие специалисты и так далее. И очень обнадеживают слова Гросси по поводу того, что вопрос демилитаризации атомной станции, я напомню, именно этот вопрос постоянно поднимают представители Зеленского и США с Британией, и все остальные их уже, подхлюкивающие младшие партнеры. Так вот, господин Гросси заявил, что вопрос демилитаризации атомной станции не входит в повестку миссии на Запорожскую атомную электростанцию и выходит за пределы компетенции организации, что они будут прежде всего проверять, все ли нормально организовано, все ли хорошо работает, смотреть, откуда прилеты, собственно говоря, кто обстреливает, чем должно заниматься МАГАТЭ с точки зрения обеспечения безопасности деятельности такого крупного энергетического объекта, крупнейшей атомной станции в Европе, как Запорожская АЭС. И, кстати, показательный момент, Гросси вот буквально сегодня заявил о том, что вопрос, как именно им попасть на станцию, он не является существенным. То есть не надо на этом акцентировать внимание. Главное – попасть на станцию. Как? Это вторичный. А я напомню, и Киев, и Лондон, и Вашингтон все время продавливают один момент, что попадание на станцию возможно только через территорию подконтрольной Киеву. Мы же, в свою очередь, отмечаем, что это будет нести намного большие риски по той простой причине, что крайне велика будет вероятность, провокации со стороны режима Зеленского обстрелять миссию и во всем обвинить нас. Или, не дай бог, вообще убить участников миссии, давайте назвать вещи своими именами, учитывая, какой опыт у этой шайки наркоманов и нацистов есть в расстреле мирных людей, которые выезжали через линию боевого соприкосновения, неважно где, в Харькове, Мариуполе, Славянске и других городах. То есть почему здесь то же самое, не дай бог, они не сделают, с учетом того, что они очень не хотят присутствия миссии на Запорожской атомной станции. И господин Гросси заявил, что главное попасть. А как? Это уже следующий вопрос. И ну, вот это все, ну, вот, как бы, все вот данные моменты его позиции у меня вызывают вот, очень сдержанный, но оптимизм. Не только у меня, мы очень ждем, что эта миссия все-таки состоится.
Спасибо вам огромное. Владимир Рогов, представитель военно-гражданской администрации Запорожья. Благодарю.
Знаете, миллионы немцев испытали чувство жгучего стыда, наблюдая за своим канцлером, который устроил вот этот нелепый перформанс. Вы знаете, ну, честно говоря, такого мы еще не видели.
Не видели.
Пополз по стремянке на броню. 5 человек его страхуют, держат стремянку канцлера, чтобы он не упал. Я не знаю, что он хотел продемонстрировать, что истинный ариец, характер нордический, но это не про Шольца. Он выглядит глупо, раскорячился. Как там будет, вот по-немецки это прекрасное русское слово «раскорячился». Вот посмотрите, трое его спускают, так сказать, с брони, вот принял позу определенную. По-русски тоже есть ее определение, я не буду говорить. Знаете, ну, стыдно. Я не знаю, смотрел ли Шольц сериал «17 мгновений весны», он был популярен в ГДР, его смотрели и в ФРГ. Но мы помним, ну, наших врагов, мы испытывали к ним чувство какого-то даже уважения. Мюллер знаменитый, шеф гестапо, Вальтер Шелленберг, глава РСХА и секретного управления по ведению разведки. А кого вот напоминает здесь канцлер Шольц? Вот видите, держит его. Помните, такой был провокатор Клаус, которого подослали к пастору Шлагу? Вот это из той же серии. Я вообще думаю, что, может быть, вот эта акция, связанная с тем, как представили Шольц, это, может быть, акция нашей разведки. Потому что, ну, такой эффект дискредитации. Но если бы вот готовили действительно по-умному, но надели бы на него комбинезон немецкого танкиста, поставили бы там ту же самую стремянку, либо подъемным краном, поместили бы его в люк. И вот после этого начали бы съемку. Шольц отдавал бы честь, командовал. Ну, по крайней мере, был бы какой-то эффект. А вот от этого, знаете, это хуже, чем посещение Шольцем турбины. Это полный политический провал. Поэтому действительно, ну, честно говоря, кроме обиды за великий немецкий народ, вот у меня никакого чувства больше нет. Я закончил первый класс в школе в группе «Советских войск Германии». Всегда как-то вот Германия была мне близка, следил за ней. И когда вот мы видим, что такие люди сегодня возглавляют Германию, ну, наверное, ничего хорошего немцев не ждет. Не только нынешней зимой, но и, наверное, все-таки и в ближайшие годы.
Ну, то есть, иными словами, пиарщики Ли Страсс догадались не снимать, как Лиза корячится, забираясь на танк. И в самом деле запустили съемку, когда Лиза уже более-менее напоминает адекватного человека, хотя, конечно, это тоже не указывает на адекватность.
В бронежилете.
Движется, конечно. А вот это вот, когда ты падаешь, 5 человек страхуют, когда ты поднимаешься, потом 4 страхуют, когда ты спускаешься. Не солидно, Шольц! Ты нас не испугал. Мы презрительно улыбаемся.
Ему осталось прокричать в прямом эфире: «Держите меня, сейчас я упаду». Тогда был бы полный эффект. Но на самом деле это вот продолжение той же линии. Мы говорим о деградации западных лидеров. Но я еще раз говорю, ну неужели не нашлось грамотных пиарщиков? Честно говоря, вот выглядит смешно, жалко, глупо. Своим поведением он унижает Германию. Все-таки это великая европейская страна. Хотел бы сказать по поводу дронов вот из Тайваня. Ну, фактически, сегодня Тайвань начал диверсионную войну против России. Потому что эти дроны целевым образом заточены для совершения терактов. Ну, против таких объектов, как нефтебазы, там, хранилища нефтепродуктов, какие-то критические объекты. знаете, такая вот маленькая подлость подлетела, вот эти вот бомбочки побросала, вызвала взрыв. Там почти 1000. Вы знаете, это очень опасно. И я думаю, нам надо как-то вот поддерживать усилия Китая по восстановлению контроля политического и физического над этим островом. Но еще раз говорю, потому что в данном случае это фактически поощрение к проведению Украиной террористических актов против России. Потому что мы видели уже, что они пытались с помощью каких-то таких кустарных дронов совершать диверсии, какие-то акции террористического характера. Теперь, к сожалению, если все это дело дойдет до Украины, у них такие возможности на порядок увеличиваются. И в этой связи я еще раз хотел бы акцентировать внимание, что нам необходимо пересматривать вообще все наши концепции борьбы. Во-первых, я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы любые дроны имели соответствующий идентификатор в виде соответствующего транспондера, по которому можно было бы определять владельца, государственную, национальную принадлежность, то есть полный контроль. И это необходимо делать сегодня, принимать соответствующие решения, во-первых, в Российской Федерации, для того, чтобы эксплуатация любых дронов коммерческих, ну, многие муниципалитеты у нас, транспортные компании занимаются, частные лица имеют дроны во владении. Ну, в основном это квадрокоптеры, конечно. Чтобы продажа и эксплуатация подобного рода устройств предшествовала государственная регистрация, как вот ты не можешь владеть машиной, если нет у тебя номера зарегистрировано в ГИБДД. Вот надо срочно просто принимать такие решения для того, чтобы мы могли каждый дрон идентифицировать, включая конкретно физического владельца, либо организацию, номер и так далее. Прикрепляется транспондер, и без него эксплуатация запрещена. Ну, здесь необходимы меры административного, возможно, уголовного характера для того, чтобы этот процесс поставить должным образом. Теперь далее. У нас есть примеры, когда...
Хотя в отсутствие наших российских дронов, во всяком случае нужного для фронта количества, российские умельцы на приграничных с Украиной территории, напротив, снимают эти самые транспондеры с дронов китайских, чтобы невозможно было считать местонахождение этого дрона.
Ну, в данном случае мы говорим...
А вы пока предложили здесь... в отсутствие своих Нет. дронов кого-нибудь посадить
здесь,
в Россию.
Мы здесь разделяем. Скажем, зона проведения специальной военной операции – это один режим, а на территории Российской Федерации должны быть абсолютно четкие правила регистрации и эксплуатации подобного рода устройств. Этот вопрос назрел. Ну и, разумеется, не только средствами радиоэлектронной борьбы, либо классической ПВО мы должны реагировать, потому что вот этот вот сегмент предельно низких высот, несколько сот метров, и особенно режим эксплуатации и контроля воздушного пространства над такими городами, как Севастополь, Курск, Белгород, Москва, необходимо соответствующим образом регулировать, в том числе путем создания соответствующей системы контроля и нейтрализации вот подобного рода угроз. Хочу сказать, что у нас пока что вот этот вопрос качественно решен только в Санкт-Петербурге. И я думаю, его пример должен быть масштабирован на крупные российские мегаполисы и, разумеется, по линии антитеррористических комиссий соответствующих и антитеррористического центра необходимо эти вопросы ставить и очень быстро, эффективно, там, где надо, принимать соответствующие решения. Потому что это вопрос национальной безопасности сегодня, и к нему надо относиться предельно серьезно, тем более мы видим попытки Великобритании, США, Тайваня вот усилить этот компонент в противодействии Украины нашим усилиям по проведению специальной военной операции.
Владимир Владимирович.
Ну, насчет дронов Тайваня, если в самом деле информация Бильд о том, что Украина закупила или закупает эти самые дроны у Тайваня, подтверждается, то, вы знаете, это сигнал даже не столько нам, сколько Китаю. То есть, вы же понимаете, Украина не признала Тайвань пока еще, во всяком случае. И когда она ведет подобные переговоры с регионом Китая, с точки зрения даже Украины, регионом Китая, то, в общем, у китайцев должен возникнуть вопрос по этому поводу к Украине. том числе на дипломатическом уровне. И развязываются руки по прямому сотрудничеству с Донецкой и Луганской республиками, не признанными пока еще Китаем. На мой взгляд, это теперь, в общем-то, вполне легальная, нормальная опция. Раз уж Украина, в самом деле, вступила в прямые военные контракты с той частью, отколовшейся от Китая, которую Китай считает своей. Мне так нравится здесь, да, сообщение. Автономный остров, расположенный у берегов Китая, заявила ведущая там, значит, какая-то здесь, да. Ну, а интересно, а он так вот случайно у берегов Китая оказался, а автономный он от чего? От Соединенных Штатов Америки, да? То есть что с точки зрения этой ведущей означает его автономию? И куда тогда собирается вторгаться Китай, если они сами считают Тайвань этой самой частью Китайской Народной Республики? Что касается вот тех провокаций, которые сейчас творятся вокруг Запорожской АЭС и заявлений гневных западных, у меня складывается стойкое впечатление, что Запад действительно готов устроить там, на Запорожской АЭС, ядерную какую-то аварию, во всяком случае способствовать этому. Мы же понимаем, что это действительно Хаймарсы кем управляются. Мы же прекрасно понимаем, что тут задействованы американские наводчики, американские спутники.
И, то есть, кстати, американцы не могут не знать, что там происходит?
Они не просто не могут не знать, они не могут этим не руководить.
Так
и, кстати, когда вот подполковник американской армии в отставке Макгрегор, да, дает вот многие очень толковые комментарии по этому поводу, он ведь...
Все толковые, Владимир Владимирович, в отставке?
Ну, в общем, вы знаете, я знаю,
немало
офицеров их в отставке, которые тоже чушь городят. А этот, видите, все-таки действительно толково разбирается во всем этом. И он уже высказался. Я, говорит, не удивлюсь, если в итоге американские спутники, которые управляют этими хаймерсами, станут действительно законной целью Российской Федерации. На мой взгляд, тут все может быть. Я... О чем говорю? Они, по моему впечатлению, действительно готовят серьезную провокацию, после которой, я не исключаю этого вопроса, будет рассматриваться вопрос о вовлечении войск НАТО, американских войск, напрямую в военный конфликт на Украине. Это действительно серьезная угроза, угроза, которую нужно предупреждать, и которой нужно предупреждать, в том числе о последствиях подобного.
Если американцы назначают спецмиссию, назначают
в том-то и дело.
Генералов, осталось только название подобрать.
В том-то и дело. И, соответственно, да, действительно, мы видим, что они готовятся к этому, и мы тоже к этому должны быть готовы. Причем, смотрите, когда мы тут вспоминали контрнаступ знаменитый на Херсон, который вот должен до конца августа совершиться. Что там нам до конца августа осталось, да? Мне понравилось, вроде и западные СМИ забыли об этом контрнаступлении, уже украинцы говорят, да нет, мы пока не в силах, не в состоянии. А выходит газета «Таймс», аналитика там, значит, своего какого-то британского размещают, и они пишут, вот смотрите, почему, говорит, надо быстрее Украине контратаковать Херсон, отвоевывать его и так далее. Да потому что потом наступит зима, а зимой в снегу очень сложно наступать. Я сразу вспоминаю всех этих аналитиков год назад. Помните, они всю осень кричали, почему Россия не наступает осенью на Украину, почему она нападет зимой. А может, зимой замерзнет вся грязь, да?
Легче идти.
И, соответственно, зимой легче наступать. То есть зафиксировали, да? Российская армия
легче наступает
зимой, а им
сложнее. То есть нам легче, зимой,
а украинской легче осенью, до наступления зимы. Тоже очень интересные, значит, эти самые сообщения. Ну, а что...
Сказать, указывает на уровень аналитиков.
Ну, да, ну, так. Как и я, собственно, британские ученые, британские аналитики, это давний мем. А что касается вот этого отдыха Макрона на яхте, слушай, действительно, заявить о том, что вот всем надо затянуть пояса, а я пока отдохну тут на яхточке, это вот абсолютный Борис Джонсон в том же репертуаре, да? Сначала там в Словении отдохнул, потом в Греции отдохнул, так, иногда наведывался в Великобританию в перерывчиках, да? И потом поехал на Украину. Но вот то, что он назаявлял на Украине, да, позавчера, собственно говоря, и те газеты вчерашние, которые вышли в Британии с яркими такими броскими заголовками, с этими словами, я думаю, вот тут он сослужил плохую службу Украине. Потому что действительно в разгар кризиса, который там в Британии, жуткий кризис, да, разгорелся, он заявляет о том, что вы, британцы, затяните тоже пояса, а что делать? Мы платим за украинцев. Ну, подумаешь, вы платите своими деньгами, но украинцы-то расплачиваются кровушкой, то есть бартер такой, да, украинцы нам кровь, а вы нам свои денежки. Но при этом отдыхает, спокойненько себе отдыхает. Я посмотрел, вот все эти заголовки вышли, и только таким контрастом Daily Mirror, знаете, такой кричащий заголовок на первую полосу. Весь народ Британии в единый голос кричит: а заморозьте рост наших счетов, значит, за электроэнергию, остановите рост цен, да? И причем газета проводит опросы среди местного населения, и, ну, все единодушно рассказывают, блин, пока Борис Джонсон отдыхает, мы тут, понимаешь, должны с этим кризисом сталкиваться. Они вчера торжественно объявили в Британии о том, что все, вот мы гордо, причем так сообщили, мы полностью, впервые за многие годы отказались, вообще ни грамма не получили за прошлый месяц российского газа и нефти. Вот впервые полностью зависимость снята, причем благодаря нашим мудрым, славным действиям. Сегодня Daily Mail выходит статья некой писательницы, начинающей Ли Страсс, знаете такую, да?
Слыхали?
Будущий премьер-министерки.
Да, так себе гражданочка.
Да, Великобритании, уже всем понятно. И она сразу говорит, да, действительно тяжелые времена наступили, но кто виноват? Конечно, Путин. Это Путин превратил газ в оружие против всех наций, включая Великобританию. Подождите, ну вы вчера...
Поэтому мы от него и отказались.
Вы вчера хвастались, что вы отказались от газа. У вас за сутки взлетели эти счета еще больше после этого сообщения. А теперь, оказывается, это Путин, а не Британия превратила действительно этот газ в оружие. И в итоге, да, действительно выходит экономист с первой такой полосой сегодня, да, от того, что... А работают ли санкции? И судя по статье, да, видно, что не очень работают. А вы сейчас показали... Одновременно, видимо, не сговариваясь с ними, тот же вопрос задал журнал The Spectator. Да?
Так и есть, да.
И уже мы видим по картинке, там ответ уже ясен. Да?
Там, да. Причем,
обратите внимание, человек, ну, видимо, они хотели кого-то россиянина изобразить, да, прыгает в эту гору золота, а вот там, видите, глубина измеряется. Тут сейчас закрыл текст. Глубина, значит, вот этого погружения, там нарисована бесконечность. То есть к вопросу о том, как работают эти самые экономические санкции. И тем не менее, тот же экономист задается, так, санкции не работают, а что бы такое еще придумать, чтобы русским стало хуже, чем нам? Но в итоге мы видим, становится все хуже британцам. Посмотрите, во что превратились улицы Эдинбурга, да? Ну, это просто, честно вам сказать, то, что там во время фестиваля театрального...
Говорят, что это инсталляция.
Все
творческое.
Завалено. Это, да, это я, мне жители Эдинбурга присылали такие фотографии. Сейчас, говорит, все завалено. К ним сейчас, кстати, классовая война, заметьте, уже вернулись и к этому термину. Присоединяются учителя и целый ряд других служащих. Борис Джонсон, будучи в Киеве, что заявил? Что виноват этот Путин, российская война и эти чертовы профсоюзы, которые почему-то устраивают забастовки. Ну вот, собственно, о чем они.
А «Спектейтер» давайте прочтем. Там, где россиянин.
Стремительно растущие цены на газ и электроэнергию дают нам представление о том, во что обходится введение санкций против России. Цена, которую, возможно, стоит понести, если это поможет отразить российскую агрессию, но тем не менее цена. Но насколько полны и эффективны санкции? Данные о торговле, опубликованные сегодня Управлением национальной статистики, показывают, что Великобритания, по крайней мере на данный момент, достигла одной из своих главных целей. Она отказалась от российской нефти и газа. В июне импорта топлива из России не было. В то время как Россия экспортирует меньше нефти на Запад, она увеличила экспорт в Индию и Китай. Можем ли мы быть уверены, что часть этого топлива не вернется обратно в Британию? Есть признаки того, что российская нефть поступает в Европу через Индию. Великобритания увеличила импорт нефти из Бельгии вместо импорта из России. Но у Бельгии нет запасов нефти. Что у него есть, так это нефтеперерабатывающие заводы, которые должны питаться сырой нефтью, импортируемой из других мест. Это не означает, что рафинированная нефть, которую мы импортируем из Бельгии, в конечном итоге поступает из России. Но данные по экспорту и импорту не говорят нам, откуда на самом деле поступает сырье, а только страну, из которой конечный продукт прибыл в Великобританию. Российская экономика, возможно, сильно пострадала от западных санкций, но справедливо предположить, что они не настолько абсолютны, как нас заставляют думать, и что существует определенная утечка российского экспорта на Запад.
Но война...
Пожалуйста.
Ну, это какое-то сумасшествие, по-другому это не назвать. Они теперь будут искать, откуда идет нефть, почему она появилась в Бельгии, кто ее туда привез, почему Бельгия начала поставлять нефть. Ну, в общем, к сожалению, мы имеем дело вот с такой странной Европой. По-другому это нельзя назвать. Но теперь о серьезном. Американцы присваивают кодовое название операции на Украине, что говорит нам о том, что Соединенные Штаты ведут соответствующие действия на территории Украины. Мы и так это знали, и без этого. Но просто американцы де-факто, и теперь уже де-юра, признают это. Мы успешно демилитаризуем не Украину, мы демилитаризуем шире намного. Мы демилитаризуем Запад, Североатлантический альянс, который туда поставляет кучу оружия. Оно успешно уничтожается нашими вооруженными силами. По сути, сегодня можно говорить о том, что России, ну мы и так это прекрасно понимали до американского заявления, но американцы еще раз, по сути, нам это подчеркивают, что мы сегодня уничтожаем армию Североатлантического альянса на территории Украины. Делаем это достаточно успешно, поэтапно и не спеша. В это время европейцы занимаются ничем иным, как самоубийством. По-другому это назвать невозможно. Потому что они медленно, наверное, отрезают все руки, ноги и все остальное, то есть отказываются от российских энергоресурсов, которые снабжали их, да, смотрят турбины, изучают, да, и говорят о том, что эпоха изобилия закончилась. Действительно, эпоха изобилия закончилась, и выяснилось, что эта самая эпоха изобилия во многом базировалась на тех ресурсах, которые шли из России. И это не только газ и нефть, но это и многое другое, и удобрения, и все остальное. Вдруг это начинает выясняться. Но осознания в Европе, стратегического осознания не хватает. Вроде это уже очевидно, что эпоха изобилия заканчивается, потому что разорваны все связи с Россией, потому что самоизоляция идет Европы, ее полное подчинение Соединенным Штатам и Америке. По сути, европейцы, которые раньше были великими империями, занимались, правда, пиратством, много чем еще, но все-таки они были великими державами, сегодня они становятся пешками в руках Соединенных Штатов Америки. И главное, они с этим согласны. Постепенно у населения будут расти вопросы уже не к путинскому повышению цен, а к собственным правительствам. И это очень важно, потому что все вот эти переименования улиц, да, снос памятников или катание на танках неуклюже, все
ульев
это...
НАТО.
Что еще раз?
Ульев НАТО.
Да, ульи и все остальное. Все это смешно и грустно. Это все не может заменить реальность. Это временная какая-то подмена реальности, попытка борьбы с собой, с собственной историей и, главное, с собственным будущим. Они тем самым... как немецкие танки на Украине, это какое-то что-то невообразимое, да? Но вот точно так же невообразимо в целом все безумие, которое сегодня есть в Европе. Но оно есть. И нам нужно это учитывать и понимать, что мы, условно говоря, имеем дело не с бывшими нашими братьями, частью Советского Союза. Мы имеем дело сегодня с людьми, которые уничтожают свою историю, уничтожают свое будущее, с людьми, которые не боятся вот этих вот ненормальных жестов, как то залезание в танк. Дело не в том, как он залез. Дело в том, что он эти танки спустя 80 лет хочет поставлять на Украину. Для американцев очень важна скачущая эскалация. Только так они мыслят свое глобальное господство. Скачущая эскалация должна быть везде. Она должна скакать из одного региона в другой. Украина. Да, подожгли, устроили это безобразие. Затем Тайвань, да, Ближний и Средний Восток. Если не будет скачущей эскалации, то с точки зрения американцев невозможно управлять мировыми политическими процессами. Но здесь они глубоко заблуждаются. Если на каком-то этапе, когда Россия была слаба в 90-е годы, можно было управлять эскалацией, то сегодня эскалацией американцы управлять не могут по очень многим причинам. Изменился баланс сил в мире между ключевыми мировыми державами. Это раз. Два. Изменился их подход. Ни китайцы, ни Россия, ни Индия, ни другие крупнейшие державы не будут терпеть эту игру в скачущую эскалацию. Скачущая эскалация закончится скачущей инфляцией, скачущими проблемами для самих Соединенных Штатов Америки.
А Wall Street Journal на тему того, что ситуация в самом деле оформляется юридическим образом, хотя де-факто уже все, что могли американцы предпринять на Украине, уже предприняли. Давайте послушаем и подтверждение мысли о том, что мы в самом деле занимаемся демилитаризацией уже очень давно не Украины, а всего Североатлантического альянса. Расчудесное совершенно интервью Резникова, в котором он, будучи не сильно умным человеком, сказал, что на самом деле все, что происходит, указывает на то, что Украина уже фактически стала членом НАТО. А НАТО использовала пятую поправку, и таким образом с Россией сейчас воюет весь Североатлантический альянс. Братцы, мы давно это поняли и готовы довести демилитаризацию, но вы нас сами вынуждаете. Еще и НАТО до самого до конца. Wall Street Journal.
США пообещали Украине еще почти 3 миллиарда долларов долгосрочной помощи в области безопасности. Это стало крупнейшим пакетом помощи США в области вооружений за полгода. Он включает в себя передовые системы противовоздушной обороны, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, почти 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные аппараты и запчасти. В Пентагоне добавляют, что профинансируют обучение украинских сил тому, как использовать оружие, поставляемое Западом. Кроме того, в ближайшие недели администрация Байдена планирует дать название военной миссии по поддержке Украины и назначить генерала, который возглавит процесс обучения и оказания помощи, сообщили официальные лица США. Получение официального названия – это формальное признание Вашингтоном того факта, что американская армия принимает участие в конкретных боевых действиях, сродни тому, как Пентагон называл миссии в Ираке и Афганистане, операции «Иракская свобода», операции «Несокрушимая свобода» и операцией «Страж свободы». Только в рамках названной операции возможно учреждение каких-либо специальных выплат за службу, лент и наград для военнослужащих, принимающих в ней участие. Выбор генерала, который, как ожидается, будет иметь 2 или 3 звезды, отражает создание командования, ответственного за координацию усилий. Переход от в основном разовых усилий по обеспечению обучения и помощи украинцам в долгосрочную перспективу.
Чем при этом закончилась та самая несокрушимая свобода для Афганистана, именно так называлась американская миссия в этой стране, мы с вами прекрасно помним. 7300 дней войны и разграбления тотальной территории. Что с тем Афганистаном? Правильно, американцы сбежали. Вернемся через минуту. В Министерстве обороны только что сообщили, что Запорожскую атомную станцию прямо сейчас обстреливают с помощью американских гаубиц М3 «семерки». Ждем подробностей первых видеокадров. Пентагон переживает по поводу дальнейшей судьбы при этом американского оружия, которое передают Киеву. Генеральный инспектор министерства возмущен тем, что учет ведется, во-первых, на бумажных квитанциях, но это полбеды, так еще и спустя рукава, то есть где оказывается вооружение после того, как оно пересекает украинскую границу, вообще доподлинно никому не известно. Одновременно сенсационное признание сделал американский конгрессмен Тед. Оказывается, гражданам США, рядовым и высокопоставленным, судьба Украины прямо сейчас безразлична, хотя мы в целом тоже знали об этом. Американцы всего-навсего зарабатывают.
Вы говорили с избирателями, многие ли вообще обеспокоены Украиной?
Если честно, нет. Я думаю, вы знаете, что я выпускник Вестпойнта. Я бывший американский офицер, долгое время занимался внешней политикой лично, но разговоров про это не слышал, в частности, на избирательных участках. В любом случае, мы должны преодолеть все угрозы демократии и экономическое давление.
Еще раз продолжение новостей на тему гаубиц М3 «семерки». Прямо сейчас обстрел ведется западнее Марганца. Ну еще Министерство обороны сообщает, что ударами по позиции ВСУ в районе Северской Яковлевки уничтожено более 50 националистов и 9 единиц техники, в том числе техника американская. Пожалуйста.
Ну, если вообще говорить вот об этих обстрелах Запорожской атомной электростанции, то за ними стоят Соединенные Штаты Америки. Почему? Буквально совсем недавно агентство по атомной энергии США опубликовало доклад, в котором пишет, что те перестрелки, которые возникают в этом районе, ни к чему страшному не приведут. трагедия маловероятна, а если что-то произойдет, то только будет зона 20 километров, то есть там, где находится население, сочувствующее России и российские войска.
А американцы по совпадению находятся чуточку дальше.
Да, поэтому, собственно говоря, это специальная провокация, этот документ есть, он опубликован, я его видел. То есть это действительно подталкивает, заставляет Украину обстреливать атомную электростанцию, провоцировать ситуацию.
Да там чуть проще объяснение, эти «Хаймерсы» просто не стреляют,
они
наводят Соединенные Штаты Америки.
Обязательно нужно согласование с американскими военными для того, чтобы использовать спутники, это 100%. Кроме того, вначале мы видели очень интересный репортаж, касавшийся, соответственно, вот того, что в США принято поставлена задача создать командование новое. То есть, вот как было по Афганистану, по Ираку. Основная цель какая? Пилить бюджет. Война в Афганистане длилась 7300 дней. 290 миллионов долларов примерно в день уходило на войну в Афганистане. Представьте себе, какие расходы получал ВПК. И, естественно, сейчас, когда появляется такая возможность, генерал Милли в начале апреля, это председатель Объединенного комитета начальников штабов, он прямо сказал, война на Украине должна продолжаться годы, а может быть и десятилетия. Не так давно американские конгрессмены сказали, должна война продолжаться весь 2023 год. То есть основная задача – накачивать Украину оружием. И вот те поставки, которые мы видели, они идут сейчас массово. Где-то 10,5 миллиардов, это вот, ну, до последнего контракта на 3 миллиарда долларов, то есть получается почти 14 миллиардов, начиная с 24 февраля этого года. Сумма просто гигантская, и сумма, конечно, такая, которая, в общем-то, должна действительно, ну, по мнению, во всяком случае, Вашингтона, сделать войну бесконечной. Поставки, в первую очередь, идут сейчас, вот идут беспилотников. Тут мы говорили о тайваньских беспилотниках, но у них дальность действия где-то 20 километров. Это не так страшно с точки зрения нашего тыла. Но опасность, что они практически заменяют дальнобойную артиллерию. Но вот на форуме «Армия-2022» я был, просто видел стенд компании «Зала». Я могу сказать, беспилотники шикарные, разработаны все только на электрической тяге. То есть их не обнаружишь с помощью тепловых лучей. ПЗРК по ним не работают. Изготовлены из композитных материалов. Одна проблема – наладить массовое производство.
Действительно, какая ерунда.
Ну, что поделаешь. Ну,
совсем чуть-чуть поднажать.
Да, но заводы строятся. Я думаю, что в ближайшее время все-таки мы их увидим достаточно.
Звучит как издевательство для тех людей, которые прямо сейчас на фронте. Заводы строятся, беспилотники нужны не завтра. Беспилотники нужны были вчера. Всем, к огромному сожалению, известно, что у Российской Федерации с этим грандиозные проблемы. Одно, наверное, только утешает. Американская разведка все чаще указывает на то, что тот контракт, который они ранее анонсировали с Ираном, таки существует на самом деле. Иранские беспилотники уже сейчас работают на фронте. Доподлинно неизвестно.
Иранские беспилотники, кстати, тоже были представлены на выставке. Они вполне, ну, современные и вполне отвечают тем требованиям, которые нас бы заинтересовали.
Дело в том, что иранские беспилотники – это копия американских беспилотников, а к американским беспилотникам у нас нет никаких претензий.
Кстати, то, что показывали сегодня гепарды, соответственно, немецкие, я бы тоже не стал бы особенно их бояться. Ну, во-первых, пока поставили только 3. Всего будет 15. Это аналог еще советской «Тунгуски». Только «Тунгуска» имеет, комплекс «Тунгуска» имеет как артиллерийскую часть, так и ракетную часть. Здесь только артиллерийская часть. Поэтому справимся мы с этими гепардами, я в этом не сомневаюсь. Ну и еще маленький вот момент хотел бы вообще акцентировать на той линии фронта, которая у нас идет, соответственно, от Харькова до Угледара. Это почти 1000 километров. Мы всегда говорим о том, что идет медленное продвижение. Но если мы вот эти 1000 километров возьмем, насколько мы продвинулись в день, переведем в квадратные километры, то получатся вполне приличные цифры. И эти цифры подтверждаются еще тем, что мы постоянно ведем обстрелы противника в тылу. Буквально на днях уничтожен эшелон 200-200, это 200 убитых нацистов, и разбито порядка 15 единиц бронетехники. Это серьезнейшие удары, которые происходят по ближнему тылу и по дальнему тылу.
Российское ПВО за сутки сбило сразу 6 украинских беспилотников, перехватило ракету .У в Херсонской области и 6 снарядов «Хаймарс». Вернемся через минуту. Итак, в октябре цены на электричество для британцев вырастут сразу на 80%. Регулятор поднял потолок цен на электроэнергию, и средний счет для домохозяйств взлетит до 3549 фунтов в год. Daily Mail успокаивает читателей заголовком «Думаете, сейчас плохо?» и выдает апокалиптический, как пишет само издание, прогноз. Согласно этому прогнозу, к весне средний счет вырастет еще в 2 с лишним раза и превысит уже 7000 фунтов. А некоторые домохозяйства будут платить в год по 10 тысяч фунтов. В пересчете на наши это плюс-минус 700 тысяч рублей ежегодно. В той же Daily Mail сегодня вышла статья авторства «Без пяти минут» премьерки Ли Страсс о том, кто же в конечном итоге виноват в энергетическом кризисе. И догадаться несложно, всех абсолютно собак вешают на Путина, которые якобы используют газ как оружие, в том числе и против некогда Великой Британии. Вот только Лондон сам не покупает газ у Москвы, поэтому вроде бы должен быть защищен от энергетического оружия Путина. Вывод: Лиза снова врет. Смотрим.
У нас 3700 человек, которые проходят обучение или завершили его. Это началось как 4-недельный курс, в рамках которого был большой блок, посвященный обороне. Потому что, тренируя людей, мы думали в первую очередь о том, что они поедут на Донбасс. В последние недели нам удалось его подправить, потому курс увеличился до 5 недель. Украинцы стали говорить, им нужны люди для контрнаступления, когда и если оно случится. Мы согласились и стали ориентироваться в тренировках больше на наступательные действия. Запросы изменились, и мы быстро поменяли расписание тренировок.
Вы согласны с Борисом Джонсоном? Он считает, что надо поддерживать Украину до тех пор, пока российские войска не покинут всю территорию Украины. Вы согласны с такой оценкой?
Категорически согласен, потому что цена отказа от поддержки – это то, что конфликт не завершится, а встанет на паузу, в течение которой путинские территориальные амбиции будут вознаграждены. А следом последует то, что он накопит силы и пойдет дальше, чтобы в следующий раз дойти уже до Днепропетровска или Киева, или же попытается захватить всю Украину. Или же его амбиции распространяются на Молдову или Прибалтику, и в это же время президент Си сидит в Китае и смотрит, понимая, что у мира нет решимости защищать правду. Если мы хотим, чтобы остаток этого века мы жили в мире, основанном на праве, и в мире, где мы чувствуем себя в безопасности и процветаем, нам следует поступить сейчас правильно на Украине. Нам следует продолжать давать Украине все, что можем, чтобы они смогли начать отодвигать русских назад. Чем больше мы поддерживаем Украину, я думаю, нам не следует вмешиваться во внутреннюю политику России, тем больше русских не захотят мириться с ценой.
Многие здесь озабочены растущей стоимостью жизни, и это очень сильно завязано на росте цен на газ, которая подскочила на 34% на этой неделе из-за ситуации на Украине. На каком этапе, при всей симпатии к украинцам, нам следует задуматься о людях здесь, в Великобритании, и о том, что нам надо подумать об отношениях с Россией?
Конечно же, самое прямое решение вопроса растущей стоимости жизни – это возобновить взаимоотношения с Россией, и тогда на европейском энергетическом рынке все станет как прежде. Все, что я видел за последние 6 месяцев, говорят о том, что это приведет к катастрофическим последствиям для евроатлантического региона. Мы должны бороться за Украину и с Украиной, чтобы все это закончилось на условиях Зеленского.
Ну и ключевое. Здесь скандальная новость. Мешают победить Украине агенты Путина. К такому выводу пришел немецкий Шпигель. Смотрите, издание сообщает, что вся Германия прямо сейчас наводнена агентурой Кремля. И призывает национальное правительство к решительным действиям. То есть, видимо, хотят объявить охоту на ведьм. Якобы прямо сейчас десятки тысяч путинских агентов манипулируют выборами, разжигают протесты на Западе, а еще проводят хакерские атаки и убивают врагов России. Шпигель сообщает, что российские спецслужбы шпионили, в частности, за тренировками ВСУшников в Германии. Немецкая военная контрразведка МАД стала замечать подозрительные автомобили, из которых велась съемка. Фиксировались дороги, что ведут к полигонам, а над самими учебными центрами вроде как летали беспилотники, а русские. Во Франции тоже нашли агентов Кремля в поставках авиатоплива. Российской армии обвинили Total Energy, на минуточку, четвертую в мире по объему добычи нефтегазовую компанию.
Обвинения были выдвинуты против одной из крупнейших французских компаний. Ее выделили из всех прочих за то, что она помогает российским военно-воздушным войскам наносить удары по территории Украины. Total, переименованная в Total Energies, является совладельцем месторождения в Сибири, где добывается смесь из углеводородов, которую потом перерабатывает российская компания. В итоге получается топливо для истребителей. Согласно расследованию, сотни поставок этого топлива отправляются на авиабазу, где базировались СУ, рядом с украинской границей. И в результате этого топливо используется как элемент вторжения Москвы. Энергетический гигант признал, что продает газ российской компании «Новатек», в которой у него 20% акций. Тем не менее, в Total Energy заявили, что они не отвечают за операционную деятельность российской компании.
Мы получаем доступ к этим данным, только покупая их у продавцов данных. Это широко используется в интернете, так что тяжело сказать, знают ли они о том, куда это топливо направляется. Но тяжело поверить в то, что они об этом не знают, учитывая то, что они владеют 20% компании.
В отличие от других энергетических компаний, Total отказалась уходить из России в ответ на войну. В марте президент компании сказал, что на месторождениях будет вестись работа вне зависимости от того, уйдет ли компания, и отметил, что они жизненно необходимы для снабжения Европы энергией.
Велика вероятность после всего сказанного, что в агенты Кремля будут записаны и бедные, и несчастные французские фермеры, которые возмущены запретом правительства Франции на полив из-за аномальной засухи, мол, надо беречь воду. Из-за этого прямо сейчас погибают их посевы, больше трети урожая овощей и фруктов уже потеряно. Ну и фермеры в этой связи провели акцию «Сбрасывают на улице навоз». Видимо, так и выглядит то самое знаменитое химическое оружие Путина, если он к этому причастен. Оружие, байки о котором рассказывали, в частности, в Киеве. Ну а в Лондоне не до конца уверенная в том, что на Кремль не работает президент Франции. Во всяком случае, на вопрос, друг или враг, Макрон для Британии, претендующая на пост премьер-министр Британии Трасс, ответила, что это пока не ясно. И она еще посмотрит. То есть не друг, не враг, а так. Глава МИД Британии в очередной раз поражает чудесами своей дипломатии. Ну а Зеленскому впору задуматься, друзья ли для него американские власти. В Пентагоне публично усомнились в том, что Киев хоть как-то контролирует поставляемое оружие Западом. Генеральный инспектор Шон Доннелл заявил, что его учет идет только на бумаге. То есть он намекает, что если Зеленский не может ответить за те игрушки, которые ему уже поставили американцы, то новые в ближайшее время не купят. Ну а в качестве утешительного приза в Нью-Йорке открыли украинский путь или шлях, кому как больше нравится. Так теперь эта отдельная победа называется один из перекрестков на Брайтон-Бич. На Брайтон-Бич русские проживают, то есть отомстили опять москалям.
Об украинском сообществе здесь, в городе, также теперь узнают благодаря переулку в Бруклине.
Новая уличная вывеска появилась на пересечении Кони Айленд и Брайтон Бич и носит название «Украинский путь». Члены и главы диаспоры собрались на оживленной улице Брайтон-Бич, чтобы отпраздновать это событие. И нет ничего удивительного в том, что церемония прошла в День независимости Украины. 1991 года этот день отмечается ежегодно, как государственный праздник.
Мы празднуем 31-й день независимости Украины, борьбы за независимость.
Идея дать имя переулку была предложена членом совета Инной Верник. Она родилась на Украине и представляет этот округ.
Это не вопрос демократов или республиканцев, это вопрос человеческого приличия.
Согласно переписи населения города Нью-Йорк за 2000 год, в этом районе проживает больше украинцев, чем в любом другом месте страны. Около 160 тысяч человек. И сегодня это число, скорее всего, выше. Большая часть из них проживает в так называемой «маленькой Украине», здесь, в Бруклине. Дети из местных украинских школ, одетые в желтые и голубые цвета, поют национальные песни. Полгода прошло с начала войны, и эти жители Нью-Йорка поддерживают Украину не только в своих сердцах, но и на улице.
Украинизируют название улиц не только сейчас в Нью-Йорке, но и в самой, разумеется, Украине. В Киеве, в частности, переименовали сразу 95 улиц, чьи названия хоть как-то связаны с Россией или Советским Союзом, а в киевском метро облили красной краской памятник Пушкину. Нашли еще одного москаля. Об опасности такой политики пишет даже американское издание «Политико». Оно предупреждает, что дерусификация дорого обойдется самой Украине. В переполненной зрадой статье признается неразрывная связь русской и украинской культуры. А Киев предупреждает, что агрессия по отношению к русскому населению делает победу Украины, увы, невозможной. Русофобская вакханалия не прекращается, надо признать. В Прибалтике, в Литве залили красной краской памятник павшим советским воинам. Ну а латвийские власти прямо смакуют свой вандализм. Сегодня опубликованы новые кадры уничтожения советского монумента. Теперь появился еще и вид сверху. Смотрите.
Фашистия пройдет в Латвии!
Шокирующие кадры из Риги. Под радостный гул толпы в Парке Победы сносят центральный элемент памятника освободителям города от нацистов. 79-метровую стеллу. Скульптуры красноармейцев и статуи Родины Матери, продолжатели дела латышских легионеров СС, тоже снесли на этой неделе. Восторженные русофобы в честь этого выпивают шампанское. Пруд у монумента тоже решено осушить. Репрессиям подвергнут даже живших в нем рыб. В Рижской думе решили, что они пропитались коммунистическими идеями и собираются скормить рыб животным, то есть передадут на корм в зоопарк. Кроме того, городская дума приняла решение о демонтаже еще одного памятника освободителям Риги в районе Румбула. На снос Рижской телебашни, здания Академии наук, Рижской ГЭС, Вантового моста через Даугаву и других объектов тоталитарного советского наследия латвийские власти почему-то никак не решатся.
В середине года власти страны прекратили действие договора с Россией о сохранении мемориальных сооружений и приняли решение демонтировать несколько десятков советских памятников по всей стране. Власти Риги отказались согласовывать акции протеста против сноса.
Несмотря на это, с начала недели у монумента освободителям Риги проходили акции протеста. Русские, которых в Латвии около четверти населения, требовали сохранить памятник. Люди несли свечи, пели песни времен Великой Отечественной войны. На мирных демонстрантов накинулась полиция. Десятки людей были безосновательно задержаны. Только по официальным данным, на 27 протестующих заведены дела.
Девчонка. Пойдем.
Арестовывают за то, что человек держал свечку в руках.
Подобные беспределы, русофобская истерика очень напоминают постмайданную Украину. Почувствовав вседозволенность, озверевшие неонацисты уничтожали все, что напоминало о России и советском прошлом. По всей стране сносили памятники Ленину. Первая статуя упала в Киеве 8 декабря 2013 года.
Киева эстафету «Повали Ленина» принял Фастов, Житомир. Бровары, Хмельницкий, Николаев, Херсон. В Днепропетровске вождь пролетариата не сдавался до последнего. Но в конце концов совершил свой первый и последний полет вниз. Потом счет пошел уже на сотни низвергнутых идолов тоталитаризма. Молодежь сопровождает Ленинопад криками восторга.
Накануне в Киеве переименовали 95 улиц, переулков и площадей. Название заменили на откровенно нацистские. Так улицу маршала Малиновского переименовали в героев полка Азов, а площадь Тульская теперь героев УПА. В других городах Украины тоже продолжается декоммунизация и дерусификация.
В Луцке на мемориале славы взялись демонтировать советскую символику. 300-килограммовую звезду режут и снимают кусками.
Советский символ ломают уломами, болгарками. На передышку, хорошо помахав ломом, спускается Владимир. Говорит, что хоть и тяжело, но пилить ненавистный советский символ ему в радость.
В Харькове памятник кумиру Путина маршалу Жукову демонтируют и переносят на свалку. Сміттєзвалище. От советских постаментов избавляется в Черновцах, Тернополе, Одессе. В Ровно все пушки и танки на местном холме славы обещают развернуть дулом на Москву.
Развернуть киевский режим мечтает и россиян, которые решили поехать в Европу. Зеленский требует от ЕС не пускать наших туристов. Прибалты с радостью откликаются. Устраивают соревнования по русофобии. Президент Латвии Левиц, например, потребовал разобраться с нелояльными русскоязычными и изолировать их от остального общества. А премьер Эстонии Кая Каллас требует закрыть для россиян сухопутные границы.
Все те русские, которые получили визы в разных странах Шенгенской зоны, путешествуют в Европу через наши границы. И мы не можем проверить всех и убедиться, что они не представляют угрозы для нашей безопасности. Мы уже выявили несколько человек, которые оказались пропагандистами, которые пытались попасть в нашу страну, чтобы разжигать конфликты.
Разжигателями конфликтов в Прибалтике считают те, кто не разделяет точку зрения официального Киева. Всех въезжающих россиян подвергнут допросу, в частности, задавая вопрос, чей Крым? Об этом рассказал глава МИД Литвы Ландсбергис.
Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну на Украине, чей Крым. Только из этого ответа, из того, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности.
Две недели назад этот же Ландсбергис признался, что визы лучше не давать никаким русским, даже оппозиционерам. Пусть, мол, сидят в России и готовят там революцию. А президент Эстонии Карис недавно и вовсе щеголял с шевроном про русский военный корабль и плел на камеру маскировочные сетки для ВСУ. Другой поддержки для Киева у Европы сейчас нет, а обещанный контрнаступ все никак не начнется. За медленное продвижение пытаются выдать рытье новых окопов.
Мы тут намагаемся наступать, бригада наша.
Бригада наша пытается наступать, она вгрызается в землю, но наступление происходит не какими-то стремительными движениями, бронетехникой, стрелами из артиллерии, а когда понемногу, подкопами, расширениями системы траншей. Это медленная история, она быстрой не будет.
На Западе ни в какое наступление ВСУ уже не верят. Ни в быстрое, ни в медленное. Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Украине оружие, которое может быть использовано для обстрела российских территорий. Глава МИД Германии Аннелена Бербок и вовсе жалуется, что у немцев дефицит своих военных запасов, то есть оружия для Киева нет. Переубедить колеблющихся европейцев пытаются американцы. Четырехзвездный генерал в отставке Джек Кик. По его словам, захватом Украины Путин не ограничится.
Что бы вы сказали людям, которые говорят, во-первых, это не наша война. И знаете, во-вторых, поставляя оружие, мы только продлеваем агонию. Так что давайте забудем и будем двигаться дальше.
The war with Russia
Война с Россией, к которой готовилась НАТО, создавая запасы боеприпасов и перебрасывая войска в страны Восточной Европы, уже здесь. Россия вторглась на Украину, и если они добьются успеха, это вдохновит русских идти дальше. От Путина исходит вполне конкретная риторика. У него есть планы на бывшие советские республики, которые сейчас часть НАТО. И первой будет Прибалтика, потому что она наиболее уязвима.
Нет, первая будет Прибалтика не потому, что она наиболее уязвима, а потому что прибалтийские страны, складываются ощущения, в прямом смысле слова, подначивают Российскую Федерацию уничтожением монументов, какое-то звериное, скотское абсолютно отношение к памяти советским воинам возмущает действительно. И можно ли это рассматривать как требование к денацификации, ну, например, хотя бы Латвии? Да, конечно же, можно. Пожалуйста.
На протяжении многих лет либералы нам рассказывали, что то, что происходит в Прибалтике, в Польше, это не против России. Это вот Советский Союз вел себя когда-то неправильно, это Сталин был плохим, и поэтому это якобы естественная реакция вот этих бедных, несчастных наций, которых Советский Союз как-то обидел. Вот что нам рассказывали. На самом деле перед нами самая настоящая дерусификация. Это борьба против России, это переписывание истории, и это некий исторический реванш. Если вспомнить исторический пример, все будет то же самое. 1918 год. Воссоздание Польши. Не было ее там 170 лет. Просто как государство не существовало. Как только Польша воссоздалась на части российской и германской тогдашних территорий, что сделали поляки? Они снесли в центре Варшавы храм Александра Невского, который был введен в эксплуатацию, новенький, только накануне Первой мировой войны. Но снос таких зданий, он дорогостоящий, поэтому поляки выпустили облигации, обеспеченные обломками русского храма, и сносили его в течение нескольких лет. Вот что они делали тогда. Советского Союза тогда не было. Владимир Ильич Ленин еще не стал вождем мирового пролетариата. Товарищ Сталин занимался совершенно другими вопросами, а они уже сносили символы русского присутствия в Польше и тем самым проводили ту самую дерусификацию, переписывали историю и брали исторический реванш. Вот ровно то же самое они сейчас делают и в Польше. Ровно то же самое они делают сейчас в Прибалтике. В чем интересно, вот эти кадры сноса очередного памятника. Смотрите, табличка с левой стороны написана. Первую мне как-то не прочитать. Вторая. Монте-Кассино, Варшава. Ведь они разрушают не только то, что они хотели бы уничтожить. Память о русском оружии, о дружбе русско-польской, которую Сталин тщательно выстраивал, дав, кстати, полякам выход к морю. Вот Варшава. В январе 1945 года советские войска освободили Варшаву. В 1939 году польские солдаты и гражданские лица защищали Варшаву от наступающей немецкой армии. А вот Монте-Кассино, это очень интересно. В 1941 году в Советском Союзе сформировали польскую армию под командованием генерала Андерса, чтобы сражаться вместе с нами. Под разными предлогами в 1941 году, когда самый сложный момент, поляки уворачивались от войны. В конце концов, Андерс попросил Сталина дать разрешение на выход к англичанам. Мол, на Восточном фронте не могут поляки сражаться с гитлеровцами, только вместе с англичанами на Западе. Советский Союз дал им вооружение, амбунирование, кормил их в самые сложные периоды нашей истории, разрешил уйти к англичанам. И вот, уйдя к англичанам, они высадились в Монте-Кассино, это Италия, и там действительно были очень жесткие, долгие бои в 1944 году. То есть польские солдаты там сражались. И теперь они сносят и эту часть своей собственной памяти. Вот что они делают. Вы сейчас очень хорошие кадры показали, как канцлер Шольц неловко залезает на немецкую зенитную установку. Ну, ему тяжело. Мне кажется, что он тестирует, но не только возможности для расширения своего образа, потому что он такой все-таки, ну, скажем так, ботаник, да, если называть вещи своими именами, но он тестирует еще и возможности того, что можно говорить, что можно делать без каких-либо дальнейших помоечных, изнасилованных, коррупционных скандалов, которые вокруг него начинают обрастать, такое впечатление, сказал не то, и сразу на тебе скандал. Сказал правильно, и опа, и уже прокуратура Потсдама говорит, что вообще-то вот этот мусорный скандал мы не будем рассматривать, потому что бумаги, которые якобы нашли на помойке, которые якобы выкинула то ли жена, то ли сам канцлер, они, в общем, ничего значимого из себя не представляют. Так вот, канцлер Шольц говорит о том, что он будет поставлять оружие, ну, Германия, только такое, чтобы не стрелять по территории России. Это точь-в-точь повторение тезисов Соединенных Штатов Америки. Один в один. Понятно, что Крым они, так сказать, считают территорией Украины, и поэтому карт-бланш киевскому режиму на эту стрельбу дают. Но параллельно с этим возникает письмо, как пишут немецкие же СМИ, левого крыла социал-демократической партии Германии, лидером которой является Шольц. То есть партия как бы левая, а у нее еще более левое крыло. Так вот, в чем разногласие? Они призывают начать переговоры с Россией и вообще прекратить поставки вооружений на Украину. Среди подписантов депутаты Бундестага, Европарламента, мэр Дортмунда и целый премьер земли Бремен. То есть украинская элита начинает чувствовать себя очень неуютно, потому что на Западе все более жесткие сигналы о том, что, может, давайте прекратим поставки вооружения, потому что они только на бумаге, отчитаться не могут, наступать не хотят или не могут, и ничему хорошему это не приведет. И в этой ситуации киевский режим идет уже ва-банк. Мы уже много говорили о хамстве посла Мельника, теперь такое же хамство демонстрирует посол Украины в Ватикане. Зовут его Андрей Юраш или Юраш. Он первым начал возмущаться против позиции понтифика, Папы Римского, который посмел с точки зрения киевского режима назвать Дарью Дугину невинной жертвой. Это вызвало возмущение в Киеве. Вот здесь очень важно понять, почему они себя так нагло ведут. Ну, во-первых, они действительно все ставят на карту. Когда киевский режим рухнет, преступления посла Украины в Ватикане, если они есть, они столь незначительны, что он думает, что до него дело вообще не дойдет. Будут судить гораздо более серьезных преступников, и их много. А если у него действительно есть преступления, то хамство в отношении Папы Римского, канцлера Германии, будет столь незначительно на фоне того, что они натворили, что, в общем, может быть, даже и не войдет в обвинительный приговор. И последнее, что хотел сказать. Почему такая атака слов «невинная жертва»? Потому что им нельзя допустить, даже в одном случае, чтобы те, кто выступает от имени киевского режима, за киевский режим, используют террористические методы, чтобы хоть где-то прозвучало от важного, имеющего значимость лица, что те, кого они убили, это невинные жертвы. Вот эти белые одежды, невинные жертвы российской агрессии, только Украина, с их точки зрения, должна одевать. Как только это нарушается, вот тогда голоса левого крыла, правого крыла, вообще здравомыслящих сил Запада будут звучать так громко, что, возможно, Киев от этого боится пострадать.
Хотя было бы странно требовать от Папы Римского, который всего-навсего высказался в духе заповеди «не убий», чего-то другого. Но на Украине в самом деле грандиозных совершенно масштабов истерика. «Не убий» распространяется на всех, кроме русских. Покажите нам этот эпизод.
Украинские чиновники раскритиковали Папу Римского Франциска. Посол Украины в Ватикане нацелился на недавний комментарий понтифика в отношении подрыва машины, в результате которого погибла Дарья Дугина, дочь человека, которого называют мозгом Путина. Посол в Ватикане начал спорить с характеристикой, которую папа дал Дарье. Он назвал ее наблюдателем в этом конфликте.
Я думаю об этой бедной девушке, которая погибла от взрыва бомбы, которая была заложена под сиденье ее машины в Москве. Невиновные платят за войну. Невиновные. Давайте подумаем о реальности. Давайте посмотрим правде в глаза и скажем, что война – это безумие.
Посол Украины в Ватикане выступил с редким публичным осуждением слов понтифика. Он назвал его комментарии ограничительными, заявив, что Дарью в итоге убил российский империализм.
Он сказал о дочке Дугина. Бедная девочка, взорванная в машине. Но она сама была русским националистом. Она много раз приходила на российское государственное телевидение, поддерживая Путина и в особенности его войну.
Мне комментарии Папы Римского кажутся постыдными. Я не возражаю, чтобы он называл ее бедной
своей девочкой. Но ужасная ошибка папы в том, что он не осудил Россию за это вторжение. Он осудил войну в общем смысле, как будто бы обе стороны виноваты.
Но сказав то, что он сказал, папа поднимает этот нарратив на новый уровень. Он фактически говорит это как бы в поддержку России.
Когда папа не хочет осудить агрессора, потому что хочет оставаться с ним в диалоге, это подрывает любое другое его моральное высказывание. Почему мы должны серьезно воспринимать в таком случае то, что он говорит по любому другому вопросу морального характера?
Говорит, что на наших глазах происходит расчеловечивание русского человека. Уже ничего не сказать. Еще раз, что они для себя формулируют? Они формулируют мысль о том, что если человек поддерживает действия Российской Федерации и не отрекся от России, от Родины, они обычно добавляют еще и от Путина, то это уже не тот человек, на которого распространяется запрет на убийство. То есть убить этого человека значит поддержать Украину, а поддержать Украину в наши времена – это священный Грааль. Мы потом удивляемся всем тем бесчинствам, которые происходят в Прибалтике. Прибалты первые для себя открыто сказали, что русских можно не считать людьми, а не людей мы не можем пускать в наши прославленные демократические общества. Давайте мы сейчас перенесемся в Польшу. На прямой связи полномочный чрезвычайный посол Российской Федерации в Республике Польша Сергей Андреев. Сергей Вадимович, я, честно говоря, вообще не понимаю, как нынче можно работать на территории этого государства. Мы восхищаемся вашей стойкостью, вашим мужеством. Параллельно прошу режиссеров показать те самые кадры, ставшие знаменитыми после 9 мая, когда оголтелые, больные на голову люди набросились на нашего посла и, как им показалось, облили его кровью, на самом деле облили его сладким сиропом. Сергей Вадимович, ну, в Польше очередной монумент сносят. Насколько известно, это 24-й из 60 приговоренных к уничтожению монументов. Что делать? Как быть? Можно ли каким-то образом попытаться спасти эти памятники от бульдозеров, от свалок? Сносят еще таким варварским образом, что прекрасно понимаем мы, что эти монументы не будут доставлены в музей. Их просто разрушают.
Добрый день, Ольга. Но почему же 60? Это просто уже завершающая фаза кампании, которая в Польше официально проводится еще с 2014 года. Состояние на 97 год в списке памятников советским воинам-освободителям на территории Польши вне захоронений был 561 объект. И плюс еще свыше 600 воинских захоронений советских периодов Второй мировой войны. Вот те памятники, которые вне захоронения, официально уничтожаются с 2014 года. В 2017 году, к тому же, на основе специальных поправок в закон о декоммунизации. Ну и вот по состоянию на начало прошлого года оставалось, по нашим подсчетам, мы специально проводили инвентаризацию, чуть больше 100. Сейчас, безусловно, меньше, потому что как раз после начала специальной военной операции Польский институт национальной памяти составил список еще 60 памятников, которые подлежат уничтожению. Сейчас заявили, что вот 20 уже уничтожили, успешно, так сказать, продвигаются к поставленной цели. Дело не в памятниках, дело в памяти. Это просто одно из выражений, проявлений той борьбы с историей, которую ведут в Польше. Вот Николай Викторович убедительно показал, что в Польше делается с историей, как, впрочем, и в других странах Центральной, Восточной, там, Западной Европы и так далее. И самым действенным ответом с нашей стороны служит как раз сохранение, укрепление памяти о нашей истории в нашем собственном обществе. Мы, прежде всего, должны хорошо знать свою историю, обладать повышенным иммунитетом к любым попыткам эту историю извратить и навязать нам чуждые представления о ней. помнить свою историю, во-первых. Во-вторых, естественно, успешное обеспечение наших национальных интересов, интересов безопасности, потому что когда на земле мы успешно реализуем эти задачи, нашим противникам крыть будет нечем.
Варшава, насколько я понимаю, прекратила практически полностью выдачу виз россиянам и разрабатывает некую концепцию, которая вообще запретит въезд русским на территорию Польши. Как это будет выглядеть, концепция? Под каким предлогом все это для себя формулируют власти Варшавы официально? И как сейчас обстоят дела с теми, кто хочет въехать в Польшу? Хотя я, честно говоря, не до конца понимаю тех русских, у которых нет нужды, но они все равно едут в эту самую Польшу. Ну, если только не обстоятельства непреодолимой сложности.
Все это подается под таким соусом, что несмотря на существующие санкции, мол, граждане России по-прежнему приезжают в Европу, зарубежную Европу с туристическими целями, на отдых, для развлечений и так далее. Вот, дескать, прежде всего нужно прекратить выдачу гражданам России туристических виз. Можно сказать, что в Польшу въезд по туристическим визам закрыт аж с марта 2020 года. Вводился этот запрет в связи с коронавирусом. Потом коронавирусные ограничения уже в этом году отменили. Но для граждан России вот этот запрет оставили в силе на основании специального распоряжения министра внутренних дел. Так что для Польши речь идет фактически о закреплении уже существующего положения вещей. Разрешен въезд российским гражданам, которые являются супругами граждан Польши, тем, кто имеет вид на жительство, работает, учится здесь, дальнобойщики, дипломат, строго ограниченный перечень категорий. Сейчас же польские власти вместе с коллегами из стран Прибалтики, из Чехии пытаются продавить свою позицию, навязать ее всем странам Евросоюза в целом. Понимаю, консенсуса там нет. В ближайшее время состоится неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, где будут решать, как действовать, соглашаться, не соглашаться. Посмотрим. А так, Польша, да, принадлежит к числу тех стран, которые выступают за самые жесткие ограничения в отношении России в этой области тоже.
Само польское общество насколько наэлектролизовано, что называется, простые люди? Чувствуется русофобия на бытовом уровне? Как она выглядит? Вообще является ли Польша сейчас безопасной для русского человека?
Знаете, однозначно сказать сложно. Конечно, тот всплеск антироссийской истерии, который последовал за началом нашей специальной военной операции, постепенно все-таки идет на спад. И усталость, видимо, накапливается, и другие проблемы людей заботят уже. Но общий настрой антироссийский в польском обществе старательно поддерживается и политической элитой, и средствами массовой информации, так называемого главного мейнстрима, так сказать. Вот. Поэтому общий настрой, да, остается достаточно враждебным. Что касается каких-то бытовых проявлений, по официальным данным, в Польше сейчас находится 13 тысяч российских граждан, которые имеют здесь вид на жительство. По данным обследований, которые проводили различные польские средства массовой информации, социологические организации, им в последнее время труднее становится устраиваться на работу, получать вид на жительство. Хотя официально, конечно, это не декларируется, это, так сказать, на уровне повседневной жизни. Сказать, что ситуация как-то сильно обострилась за последнее время, наверное, нельзя, но вместе с тем это присутствует в качестве такой постоянной тенденции.
Спасибо вам огромное. Сергей Андреев, чрезвычайно полномоченный посол Российской Федерации в Республике Польша, на прямой связи. Берегите себя, пожалуйста, и поздравляем вас с высокой наградой от российского президента. Благодарю. Пожалуйста.
Начну с Польши. В Польше на самом деле тоже наметился определенный перелом, что ли, событий. И сегодня вышла в газете «Консерватизм Поланд» статья, который нам раскрывает, откуда же такая страстная любовь нашего Зеленского с паном Дудой. Оказывается, под руководством Англии они выстраивают новое объединенное государство, которому уже придумали название, которое называется Укрополина. Но незадача заключается в том, что это английский проект, и вот здесь уже немцы не хотят, чтобы Англия доминировала, и, возможно, выставляют свои претензии по тем немецким землям, которые отошли Польше после Второй мировой войны. И польские журналисты сокрушаются, как бы нам вот так вот создать эту страну, расширить территорию за счет Украины, но не потерять немецкие земли. Одновременно с этим в польском же интернет-издании Defense 24 глава мобилизационного ведомства Польши подтвердил информацию, что штатная численность вооруженных сил Польши увеличится до 300 тысяч солдат, существующих 168. Поэтому мы видим те планы, которые идут, и мы понимаем, что прибалтийские страны, они тоже действуют. И снос этих памятников, вот такой экстренный, когда вот этот огромный монумент с технической точки зрения нужно разбирать сегментами аккуратно, его сбрасывают в воду, это показательная ситуация, это показывает русскому миру, нам показывает, как мы это все сносим. Ну, то есть они пытаются эмоционально нас, конечно, в какой-то части выдернуть и наносят удар по тем гражданам, которые находятся в этих странах. Александр Григорьевич Лукашенко сегодня заявил, что закончена модернизация белорусских самолетов Су-24 под применение ядерного оружия. Такой небольшой сигнал и месседж Европе посылает, что, господа, имейте в виду, что мы мониторим все планы ваши, усиление группировки и вообще все ваши такие имперские, как они их называют, амбиции, они хотят восстановить вот эту Речь Посполитую, она у них изнутри как бы идет, и Украина себя почему-то считает частью этой империи. Возвращаясь к Ватикану, там на самом деле более глубокая история. Там не только выступил посол Украины в Ватикане, там папского нунция в Киеве вызвали в МИД и высказали ему претензию. Это посол Ватикана в Киеве. И Кулеба выступил с таким репортажем, как папа Римский вообще смог такое сказать. Но на самом деле итальянцы пошли дальше. Итальянская газета «Il Fatto Quotidiano» сделала большую статью по этому поводу. Они провели диалог с папой Римским и вообще у него спросили, как он к этому относится. И дословно, тезисно, что папа Римский не поддерживает западный нарратив о том, что Украина такая бедная овечка, значит, Путин в воплощении дьявола, как бы на него не давили. Второй тезис, который он сказал, что вообще Ватикан понимает всю полноту картины с исторической геополитической составляющей, потому что они давно видят как бы все процессы. И самое главное, он озвучил тезис, что НАТО спровоцировало Россию на начало этой операции своими действиями. И подвел он в конце таким тезисом, что настало время нового мирового порядка, который устраивал бы всех. Это то, что мы и говорим, что многополярный мир выстроены в равных условиях. Вот как мы выстраиваем большое евразийское партнерство? Как мы выстраиваем отношения с нашими коллегами? Мы выстраиваем их на равных взаимовыгодных условиях.
Пожалуйста.
Знаете, вопрос вот в чем, на мой взгляд. Украина начинала активную фазу уничтожения русских правительств Украины со сноса монументов, да, декоммунизации, памятники и так далее. Это к тому, что ждет нас, наших соотечественников в Прибалтике. Это к тому, что ждет наших соотечественников 13 тысяч, которые живут сейчас в Польше. Да? То есть это вопрос к тому, что есть ли у нас дипломатические отношения с этими странами, нет ли их, русских будут уничтожать.
Да нет, но это же впервые вообще в целом в истории человечества, когда людей официально разделили на граждан и неграждан. И из неграждан создали отдельный сорт недолюдей. Вот они, наши прибалтийские товарищи.
Но они нам не товарищи. Большая часть европейского сообщества почему-то уверена или перепутала 33-й год с 45-м. И исходя из этой логики, различные представители политических элит, таких как Шольц, забираются на танки. Трасс тоже это делала, да? Думая, что все вернется, как оно и было когда-то, когда... Значит, зарождался фашизм. Это точно вопрос вот этой идеологии. Теперь я хотел бы остановиться на некоторых, так сказать, экономических аспектах войны. Знаете, вот недавно я прочитал такое несколько изданий американских. Они стали возмущаться тем, что оказывается, в американские порты заходят корабли, суда, с грузами российскими. Они посчитали, что на сумму миллиард долларов. Да? И начинают возмущаться. Как так? Война же идет, значит, мы там оружие поставляем. Ответ простой. Как? Через VPN. Что вы хотели, ребята, да? Вы считаете деньги на этой войне 100%. И понятно, что сегодня в политическом плане Украина для Америки и для многих стран мира – это Сомали. В политическом плане это так. А в экономическом плане, слушайте, вот надо все-таки на этом делать акцент. Американцы воюют не только против России и страны НАТО. Они получают и уже получили колоссальный доступ к огромным экономическим ресурсам Украины. В отличие, скажем, да, от той же Сомали, где ни хрена нету. Это полезные ископаемые, это золото, это молибден, это уран. Это, там чего только нет, там таблица Менделеева. Когда мы говорим, чем будет расплачиваться Украина, этим. Но никто никогда не задаст внутри страны вопрос, куда идут деньги. Если украинское общество еще не разделено окончательно, если там есть здравомыслящие люди, они просто должны задуматься, что сегодня происходит в кругах власти и какие колоссальные ресурсы они используют страны. Эти вопросы никогда не будут подниматься в Европе, поверьте. Им все равно, потому что Украина – это ресурсная страна. Никогда ли Страс не будет поднимать тему несчастного украинского народа в глобальном смысле, потому что совершенно другое понимание. И их больше сегодня самых рядовых, тех же британцев, волнуют вопросы оплаты ЖКХ и, извините меня, туалетной бумаги. Да? Как там теперь вот обсуждают всерьез, читая просто большое количество изданий, вот эту трехслойную бумагу используют. Ну, слушайте, ну, блин, это вообще идиотизм, конечно, полный, потому что обсуждать это на уровне там серьезных изданий, это просто глупость.
Нет, да? Трехслойная, это в цивилизованных странах, к коим относится теперь только Российская Федерация, а у них многоразовая. Это чуть-чуть по-другому работает. Я не буду рассказывать, как.
Ну, я могу подсказать, можно трехслойную разделить.
Поняли, все нормально.
Потом есть, извините меня, газеты хорошие, Daily Mail, да, как там, да, будет, наверное, кому-то приятно потереться Daily Mail с фотографией на первой полосе Ли Страс, да, почему нет там, да, или Бильдом с Шольцем изображением, тоже почему нет. Но вопрос заключается не в этом, не в том, что они там с бумагой, а вопрос заключается в том, что ресурсы этих стран сейчас истощены, и они направлены на то, чтобы получить еще и базу ресурсную на Украине. И будут делать все возможное для того, чтобы эта война затянулась. Почему мы говорим, что да, сроки специальной военной операции определяются нами. И мы понимаем, как и дальше, и что мы будем делать.
Там ситуация выглядит чуть иначе. Ресурсная база истощена не в Соединенных Штатах Америки, которые хотели бы растянуть военное удовольствие. Ресурсная база истощена в Европейском Союзе. В Европе все воют, хотели бы прекратить войну, но здесь, к сожалению, чуть другая команда.
Не хотят они прекратить войну, это парадокс, в этом-то и дело, не хотят. Так? Для них важно получить все-таки доступ и окончательно ослабить Россию.
Да вот не получит Европа доступ к ресурсам Украины. К ресурсам Украины хотели бы получить доступ американцы, но если верить Вашингтон-Пост, территории, которые сейчас украинские контролируют Российская Федерация, это уже ресурсов на 12 миллиардов долларов. Вернемся. Покажите, пожалуйста, скрин. Это официальный аккаунт Министерства обороны, украинское. Главное понимать, что Украина по-прежнему не является террористическим государством. Просто Министерство обороны Украина пожелало смерти Лукашенко. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и воссоединения с его добрыми друзьями Хусейном и Каддафи. А так ничего страшного. Охренелись. Пожалуйста. Конечно. Только что вот.
Террористическое государство, и судьба его тоже понятна. И мы видим, кто это все подзуживает. Слушайте, я вот в этой связи, как это ни парадоксально, именно в этой связи, поражен был действительно словами Николая Викторовича. Он обратил внимание на эту надпись Монте-Кассино. Да? Просто, чтобы вы должны понять, это значит не советским воинам монумент. Это значит польским, в том числе польским воинам, освобождавшим Польшу от нацизма в Европе, не только в самой Польше. Вы понимаете? Но они и это сносят, лишь бы не было нигде советского воина, там даже рядом изображения. Просто чтобы понимал наш зритель, что такое Монте-Кассино, почитайте Константина Симонова, да, около монастыря Кассино подошли ко мне три блудных сына, и там он писал про польских генералов, которые сидят в Риме и определяют, сколько поляков, сколько их готовы на скитание за великобританское питание. И вот то, что сейчас мы наблюдаем с Украиной, да, когда Джонсон приезжает и рассказывает о том, сколько тысяч украинцев они приняли у себя, забывая о том, что сейчас, вот в сентябре, десятки тысяч этих украинских беженцев будут выброшены на улицы согласно его же придуманной им схеме. И когда вы показываете вот это вот открытие Ukrainian Way, украинский путь, да, на Брайтон-Бич, перекресток. То есть почему-то этот путь, это вот в разные стороны, да, куда хотите, туда и идите. И в этой связи, опять-таки, тоже очень связано, как, все символично. Генсек НАТО поздравляет с Днем Независимости Украины стишком Тараса Шевченко, который, я не знаю, он читал или нет, но там, извините, о том же. О том, что да, я где угодно сгину на чужбине, да, одноковисенько мне, да мне все равно, на Украине или нет. То есть они, по сути дела, обрекают это государство террорист, его жителей, на то, чтобы они действительно платили своей кровью, жизнями, вот беженской судьбой, какой угодно. Вот к чему они готовят Украину сейчас. И не скрывают это.
А то, что Украина сама не скрывает, что стала страной террористов, указывает лишь на то, что все все понимают. Договариваться с террористами не получается. Их получается только уничтожать. Вернемся. Вести, смотрите, это были 60 минут. Спасибо огромное.